Вот как вычислить тот момент, когда вот это вот надо негодяю дать по морде? А когда это не тот момент? Или как-нибудь больным этим?
Ага, как негодяю дать по морде. У меня была, значит, счет какая-то лекция. Называлась «Чисто английское убийство», по-моему. Вот есть чисто английское убийство, есть чисто вайшнавское убийство. Есть чисто... И я хочу сказать... Наверное, название не соответствует, потому что английское убийство, это значит, там приходит мисс Мерфилл там, и начинает это докапываться, или какой-то Шерлок Холмс, потому что все так завуалировано, сразу не докопаешься. Вот. Просто вот есть негодяй, его надо поставить на место. А есть более высокий уровень, когда ты понимаешь, что если ты встречаешься с этим, и в себе ты можешь это истребить, то в окружении оно истребляется само по себе. Я тысячи примеров приводил. Любая ситуация, смотрите, болезнь какая-то, болезнь. На меня напал вирус, на меня навели порчу. А это просто я куда-то... А порча это вторично. Это я порчу от всяких там ведьм, колдунов рассматриваю как стихии, как природа, как погода. Не то, что он вот меня заметил и навел порчу за какую-то мою деятельность. Нет. Просто я куда-то пошел, меня надо было тормознуть, и Вселенной больше всего понравилось, что вот этот под рукой тут рядом тот шляется колдун, он мне так раз и все. Помните, я рассказывал, там месячные кончились у женщины. Ей реально навели порчу, я выкатывал на яйцо, и там был прямо ее портрет, она узнала. Не ее портрет, а портрет вот той, ну, ведьмы, скажем так. И сказал сразу, ведьму в расчет не берем, смотрим, чему эта порча мешает. Выясняем, все заканчивается хорошо. И можно дать, конечно, по морде. Но это будет в гуне невежества. Ну, надо ли давать по морде, если ты в гуне невежества? Надо. Потому что это твой единственный, у тебя такой статус. Потому что есть в математике исправляют ошибки, есть на улице там подметают люди, есть в отношениях исправляют ошибки, есть там полиция, милиция. Вот. Действуют жестко, потому что если я в невежестве, меня направляют на 15 суток, да, вот отправляют на 15 суток подметать что-то, ну, что-то делать, какую-то грязную работу. И мне дает, Бог дает грязную работу, невежественным образом останавливать какой-то беспредел, потому что других слов они не понимают. Если к ним придет профессор и там расскажет что-то, ну, правда, есть исключение, приходит святой там и все так, все включается. Вот. Но это неэффективно. Это называется в невежестве, это в розницу. В розницу. Это тысячи способов. Это там каждый способ придумал. А если я в добродетели, то одно мое появление успокаивает их всех. И я даже лично был свидетелем, когда в детском доме... где у нас детский дом? В Молочанске. Детский дом. Да, там я там был, там просто уголовники растут. Все они, каждый там десятый, может быть, из него что-то выйдет, остальные идут в криминал. И там был один святой парнишка, при котором не матерились, при котором все драки прекращались, ходили на цыпочках. У него было такое внутреннее состояние. То есть это эффективнее. Стяжайте Дух Святый, тысячи спасутся вокруг вас. Можно его не стяжать, вот просто стяжаешь, и вокруг тебя, и ты изливаешь вот этот вот. Да придет царствие твое, как на небе, вот здесь, так и на земле. Другого царства не будет. Или ты сам это царство будешь наводить, оно будет постоянно рушиться, это станет твоей профессией, и криминал ты все равно не истребишь. Ты можешь сам это сделать и их превратить в то же самое. Они тоже подумают. То есть людям не нравится, что ты их исправляешь ошибки. Они примерно знают, что они ошибаются, и что немножко не так делают. И просто им так легче. Вот. Это им не нравится. Но им может понравиться, если ты предложишь им альтернативу. Чем святой отличается? Святой отличается, что он работает не с причинно-следственной связью, а вот с милостью Бога. То есть, проще говоря, с чудом. На чудо клюют все. И уголовники, и законопослушные граждане. Чудо – это чудо. Потому что это чудо – это не с этого мира. Потому что мне надоело в этой ньютоновской реальности жить. А вот так, чтобы раз и все. Но ты говоришь, ну для этого надо просто не бояться быть хорошим. Перестань опасаться. Все. Вот это и есть вера в Бога. Нет другой веры в Бога. Перестань бояться, перестань опасаться. Сразу возникает второй вопрос, а как не бояться? А как не бояться? А страх это не то, что вот черта моего характера, нет. Это долг, который накопился в тебе и пищит. Сейчас придут кредиторы и будут требовать. Я боюсь, потому что я понимаю четко, что мне положено. То есть я где-то уже проворовался. Вот. Что делать? Теперь все время бояться? Нет, надо просто вступить на путь честной жизни. И пока я работаю, этот долг будет висеть, меня не будут трогать. Вот. А там я войду во вкус, и он так потихонечку растает. И все. И наступит другая реальность, не причинно-следственная. Ну, как-то, да. И сегодняшняя лекция будет называться «Безвыходная ситуация». Ну, все знают, такая расхожая фраза «Безвыходных ситуаций нет». Просто есть какая-то безвыходная ситуация, я лихорадочно ищу выход тот, задаю вопросы, мне какие-то даже приходят ответы. И среди них даже куча есть правильных ответов, но поскольку я некоторые ответы отметаю, даже не замечая этого, и так... На автомате отмел 8 ответов и говорю, ну все, все, все варианты исчерпаны. А там были, на самом деле я лукавлю, я эти ответы, которые там были, они мне не нравятся. Они тяжелые, но неудобные, не такие комфортные, как мне бы хотелось. И я их отметаю, как просто, разве это что-то за ответ, это не выход из ситуации. И мне даже удобнее сидеть в этой ситуации, и смотрите, вот я какой вот бедный, чем пойти там поработать, ее исправить и подняться на какую-то еще более высокую ступень. Вот. Хотя, если я начну это делать, мне должно понравиться. Вот. И что говорят о безвыходных ситуациях люди? Вот есть такой, люди известные, которые что-то в жизни добились, которых мы знаем имена, ведь не вот наши имена там никому не известны особо, а есть имена там вот даже, хоть как они прославились, Стивен Кинг, например, да, всякие ужасы, да, пишет. Но вот он сказал, я не помню по какому поводу, но сказал, вот я не только ставлю фильмы, но я люблю смотреть. Я люблю смотреть фильмы там, где критическая ситуация. И мне не нравятся абсолютно фильмы, где там вот все нормально. Ну что я там спать буду под этот фильм? Мне нравится критическая ситуация, безвыходная ситуация, кризис. Там что-то такое интересное. И вот подумайте, даже фильм смотреть неинтересно, если он такой, все выходы, все дороги, что хочешь, то и делай. Вот. А жизнь твоя... То же самое, где ты сам себе режиссер. И вот оно, то есть если ты не рискуешь, делаешь только там, где другие тебе протоптали дорогу, никаких кризисов, все хорошо, ты просто вписался в это общество, зарегистрировался под каким-то идентификационным номером, у тебя есть паспорт, если что, там служба о тебе побеспокоится, ну и что, такая жизнь тебе нравится? Не нравится. Кто тебя будет уважать? Никто не будет уважать. Сам будешь себя уважать? Не будешь. Сам будешь с собой любоваться? Не будешь. Неинтересно. Неинтересно. Поэтому безвыходные ситуации нужны. Почему? Безвыходных ситуациях нет только в силу того, что у каждого из людей, и не только у людей, есть там параматма, и она нам незримо связывает со всеми объектами. То есть, значит, выход, когда мы говорим, безвыходных ситуаций нет, значит, она вообще-то есть, и люди скажут, нам она неприемлема. То значит выход через параматму, потому что параматма, она же везде. Я не в коллапсе нахожусь. Вот. Ну, это Парамат, ну что скажет? Она, конечно, подскажет замечательный какой-то ответ. Или она даст мне силы и решимость, один из ответов, который я уже знал, пойти и идти работать его. То есть я думаю, ну, смогу сделать. И для этого вот нужна вот эта вот, ну, молитва, обращение к Верховной Личности Бога. Вот. Что вообще говорят о безвыходных ситуациях люди? Ну, поскольку ситуации нет, движение... Безвыходная ситуация – это как ходьба по кругу, например. Вот стабильность. Стабильность не является выходом из ситуации. Нам хочется стабильности, чтобы ничего не придумывать, без всяких неожиданностей, чтобы я не вздрагивал. Кому нестабильность, не свойственна, или кто ее побаивается? Вот кто ее побаивается? Кто боится, у кого кармическая задолженность, он боится любой неожиданности, потому что любая неожиданность его пугает. Ему только отработанные вещи нравятся, потому что он знает, там какая-то есть какая-никакая гарантия. А вот это вот, и поэтому он будет ходить стабильно по одному кругу, но это остановка. Остановки нету, мы знаем. Остановки нету. И потом он говорит, что это критическая ситуация. А критическая ситуация приходит ему на помощь, чтобы из этого заколдованного стабильности его вышвырнуть оттуда. Она делает его кризис, чтобы он оттуда убежал. Внутри возникает ситуация. И это слава Богу. И поэтому идти вперед. Видишь малейку, надо вот уподобиться, как вода, да? Вот когда вода идет, кто-то наблюдал, вот что-то разлилось, оно идет. По наименьшему сопротивлению. Туда, какие-то ручьи, раз. Ну, видели, как вода вот пролилась? Русла реки, они как-то сами их находят, потом они прорывают их. И потом, и так и жизнь человеческая. Находишь что-то, потом твое русло прорывается. И поэтому надо просто идти. Куда идти? Да куда можно. Куда можно. Вот безвыходная ситуация. Что делаешь? Идешь вперед. Не стоишь на месте. Вот все, что можно сделать. Хоть косвенно, хоть какая-то малозначительная вещь. Вот как я. И тогда вот Бог приходит. Потому что... Ну, на помощь. Я когда-то 100 раз уже рассказывал, что там я ходил под Днепропетровскую, искал, вот это, где же этот форум состоится по Блаватской. Всех опросил, сутки ходил, никто мне не помог, ни милиция, ни, ну, по культуре, ну, никто не знал. Ну, как это, международный форум никто не знает. И тут мне какой-то пьяный человек вдруг вечером рассказывает, представляете? А я просто ходил. И это правило работает везде. Это не то, что мне повезло. Я просто не остановился. Если я иду, вот мы всегда вот... Это как, знаете, копаешь клад, копаешь, осталось 2 сантиметра, ты кирку бросил и пошел. А там раз и сундучок, сокровище какое-то. Вот так и здесь. Мы просто... останавливаемся, нам чуть-чуть не хватает, а надо идти и по неотступности будет. Не потому что, ну, как ребенок, который вот там папу-маму просит, дрыгает ножками в универмаге, нет, просто ты идешь, ты должен понимать, что тебя ведут, ну, может быть, долгая дорога, но зато приведут тому, то, что надо. Вот. Нам же надо гарантия, чтобы сказали, я иду, карту, никто эту карту нам не выдаст. Вот. И мы просто не верим. Вот. Вот один умный человек говорит, жизнь это тест. В безвыходных ситуациях вы демонстрируете самому себе и всем, кто вас окружает, из какого материала вы в действительности изготовлены. Вот видите, как красиво. Хоть поймешь, кто ты. Из какого материала? Пока человек жив, ну это люди, другие уже люди, ничего не пропало. Из любой ситуации всегда есть выход, причем не один, а несколько. И кто ты такой, чтобы оказаться первым человеческим существом во Вселенной, попавших в действительно безвыходную ситуацию? Безвыходные ситуации вообще не бывает. Вернее, они всего лишь следствие человеческой склонности считать всякий затруднительный случай безнадежным. Из безвыходных ситуаций находят выход только великие или сумасшедшие. Не знаю, кто сказал, не записал. Собственная логика посредственного человека становится непреодолимым барьером. Понимаете, откуда безвыходная ситуация? Из посредственности. Я сам, посредственность, то есть это я, это безбожие. Безбожник в безвыходной ситуации, он не понимает, что это лифт вообще куда-то. Это вообще повышение по службе. Повышение. Он этого не понимает. Мне так нравится, еще раз прочитаю, вот это последнее. Из безвыходных ситуаций находят выход только великие или сумасшедшие. Собственная логика посредственного человека, ну, который всех спрашивает, он должен сам добывать уже, становится непреодолимым барьером. Ну, итак, надо идти вперед. Надо просто идти вперед. Какой рецепт? Идти вперед. Идти вперед. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, хоть упади в том направлении хотя бы. Вот так вот. Усни. Проснешься, опять ползешь. Ну, примерно так. У меня так было. Я просто падал, просто зеленый, и лекции читал с зеленым цветом лица, было такое. И я читал, а вот сейчас вроде еще уже не... И вот дошел до сегодня. Вот. А мог бы там... Итак, безвыходная ситуация. Ну, из любой можно выйти победителем. Это не значит, что ты будешь без синяков, это не значит, что... Ты не будешь без царапин. Это как два боксера в спарринге. Кто-то победил, ему дали медаль, золото и кубок, и пояс вот это вот дали. А у него вся морда побитая, понимаете? А много там, которых с непобитой все хорошо, но они разве победители? Нет. Ну, надо что-то проходить. Понимаете? Потом у него все зарастет, кубок, репутация, а главное, опыт останется. А у этих ничего. У этих ничего. Все равно идти вперед. То есть иногда бояться того, что вообще никак не угрожает. Ничему не угрожает. Ну, придумывают люди, придумывают. Они, значит, как? Есть ситуации, которые по ходу жизненной пьесы к тебе приходят. И они для чего-то. И в любой критической ситуации, безвыходной на первый взгляд, можно найти что-то положительное. Для этого надо задать себе вопрос. Не за что мне вот это вот такое пришло, вот за что. Вот, не за что, а для чего. Для чего. Вот те, которые в невежестве, и у них там очень там много там чего-то, им действительно надо отрабатывать у них за что. А есть для чего. Но когда ты начинаешь работать, ты уже можешь задать себе вопрос, для чего. Для чего? Потому что этот балласт висит и никак тебя не беспокоит. Никак не беспокоит. Он только включаться и активизироваться начинает тогда, когда ты решил отдохнуть, понимаете. Вообще, ну, отдых, смена работы, все знают, смена деятельности. Вот, и настоящие трудяги, они действительно, ну, им некогда отдыхать, они работают и находят в этом удовольствие, а не... Не в безделье, потому что человек, который много задолжал, все, что он не делает, ему за это не платят, он все время отрабатывает, он находится в рабстве, а раб неэффективен, потому что мотивации-то никакой, и хочется, рабу просто хочется, ну, некоторое время побыть без рабства, вот. Ну, можно сбежать с этого рабства, просто начать работать и все, ну, надо от собственной лени. Итак, есть ситуации, которые сами по себе приходят, и они решаются, и которые не раб им, а ему нравится, даже он с восторгом встречает. В общем, они решаются. А есть ситуации, которые я сам себе придумываю, они не решаются никогда, потому что я автор. Я их придумал, а потом ищу, чтобы кто-то их порешал со стороны. А никто, потому что я могу порешать. И это собственная глупость. Собственно, глупость. Просто меня эта ситуация взяла на испуг, ой, надо что-то думать. Вот. И ситуация, то есть это тот момент, когда Выход из безвыходной ситуации там, где был вход. А вход — это моя глупость. Значит, ликвидация глупости ведет к ликвидации вот этой безвыходной ситуации. Или ее разрешению. Ну, например, одна женщина пишет, не пишет, по телефону звонит, говорит: такая ситуация, вот у меня сын, вот он женился, и вот там ему это, на мозги капает, как это называется, мать, Алиса, мать жены, это, теща, да, теща, святое слово чуть не забыл. Вот. Так. Сбился, да. А, в общем, я говорю: не беспокойтесь. Совершенно не беспокойтесь. Вот они его там переформатируют, потому что он живет там, и теперь он вообще какой-то там чужой человек. Я говорю: не беспокойтесь. Мат-сын — это такая наикрепчайшая ситуация, чтобы там не было. Но вы там, это неразрывно, и это здорово. И вам надо следить, чтобы не чересчур вы там вообще уже, чтобы он не был маменьким сынком. А теща и зять — это самое неблагоприятное из родственных связей. Неблагоприятное. Еще более неблагоприятное бывает... Это как падчерица и как это, отчим. Отчим. Но это уже, знаете, это уже там уже была катастрофа какая-то. То есть семья разрушилась, произошла какая-то замена. Это вам не в хоккей сыграть. То есть потом эта падчерица на отчим просто сжирает. Там это еще хуже. Но это редко. Это не так часто. Так и поэтому, что бы она там ни говорила, ее... взаимодействие на его мозг вашего сына минимальное будет. А ваша, то есть она успокоилась, и ситуация прошла. А там действительно была ситуация, что ну, сын что-то не так говорил, она про нее думала ночью, не спала, но я просто ей объяснил, что эту ситуацию сделала она сама. Потому что поскольку она влияет на сына, все, что она про него придумает, с ним начинает случаться. И поэтому, говорю, успокойтесь, никуда, никто... У вас его не забирает, тем более теща. Понимаете? То есть множество ситуаций, мы их боимся, и этот страх, а страх есть вера. Страх есть вера. От безделья. Если бы не заняты, мы были бы заняты, мы бы... В общем, маму, паникершу надо было убрать, и все. То есть выхода нет. Выхода нет. Это, знаете, клаустрофобия есть такой ну, феномен, или как это. Вот. Боязнь замкнутого пространства. Выхода нет. Безвыходная ситуация. Вот. Я еще раз повторюсь, ничего безвыходного нету. Мы всегда связаны со всеми объектами. И как минимум говорят с Богом. Но я хочу сказать, с Богом не такой уж это и минимум. Минимум. Но как минимум, вот один человек сказал, я говорю: знаешь, не такой уж это минимум. Ну раз если для тебя он минимум, как минимум с Богом, то хоть ты слышишь, что ты говоришь, ты 100% неверующий человек. Бог — это вот это вообще все. Если ты откроешь Бога для себя, вот. Ну и зачитаю, он нас ведет. Идти, не идется, ползи, не ползется, падай в том направлении. Вот зачитаю. Зачитаю. Знаменитые тексты. Верховный Ларжуна пребывает в сердце каждого, направляет скитание всех живых существ. Недавно у нас были живые люди, сейчас уже вышло видео, вот это такое, видели, да? Живые существа, которые... решают вопросы, которые не могут решить другие живые существа, законопослушные граждане Украины. Они их решают таким образом, что те, они даже к этому подступиться не могут. Они говорят: это безвыходная ситуация, нам начальство сказало, будем так и делать. Эти идут и их решают, причем в правовом поле решают. Вот я наткнулся только сейчас на слово «живых». И понимаю, что не все живы. Скитание всех живых. То есть скитание мертвых существ он направлять не может. Он направляет, но не волоком тащит тебя. Понимаете? Направляет. Идти-то ты должен сам. Видишь, несправедливость. Иди, решай вопрос. Словно они находятся в машине, созданной материальной энергией. Текст 62. «Предайся ему безоговорочно, о потомок рода Бхараты». Потомок рода. Мы потомки рода или как? Откуда мы выскочили, да? «По его милости ты обретешь трансцендентный покой». Я перевяжу это «бесстрашие». «Бесстрашие». «И достигнешь его вечной обители». Что значит «достигнешь»? Ты достигнешь его планов. Эти планы выльются сюда, и ты их построишь. Для этих преданных религиозных этих лиц это значит, помрешь, и там тебе будет хорошо. Я интерпретирую немножко по-другому. Вот. Так, вечный. «Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего». Итак, мы быстро слишком сдаемся. Слишком быстро. Раз-раз попробовали, с первого раза не получилось, сдаемся. Иногда мы сдаемся, просто ознакомившись с ситуацией. Иногда к нам кто-то приходит и говорит, ну все, приплыли, потому что вот-вот-вот. И мы сразу ничего даже не предпринимаем, даже не пробуем. Аргументы. И даже как-то комфортно, и делать ничего не надо. Вот. А Писание говорит, что естественное состояние радости своего могущества. И в это могущество входит победа. Сила и победа. Значит, вот радоваться. Это, понимаете, если вот я живу с победой, силой, изобилием. Ну, вот у меня много всего, но если я с этим ничего не делаю, просто сгниет. Зачем такое изобилие? Оно должно быть востребовано. Нравственная чистота. Это значит, все мое хорошо не криминальным образом получено. Нравственная чистота это не просто вот межполовые отношения. Это вообще я живу честно. Нравственность. Более широкое понятие. То есть мне не надо воровать, чтобы быть богатым. Я богат. Вот. А сила победы. Они должны быть реализованы. Я просто сижу, вот я победитель. Меня назначили победителем. А морда была у тебя это в крови? Что ты дрался когда-то победителем? Ты был в этих боях? Вот. Шрамы, говорят, украшают мужчину. Но я не за драки говорю, я вообще. Бывают драки, ну рисковать-то хотя бы должен. Вот. Поэтому... Никогда не сдавайся, никогда. И не важно, что ты проходишь, всегда он выход все равно подскажет. Вот. Ну, некоторые долго ждут, некоторые полгода ждут победы. Некоторые года ждут. И вот люди, и это называется искушением. Искушение, типа вот искушение, и где говорят, о, смирение надо. Смирение, значит, поджал хвост. Уши прижал вот так вот, да? И все, не отсвечиваешь. Это смирение. И Бог так будет рад, что ты вот отступил. Нет. Все думают, что если я проявлю такое смирение, Бог будет вот просто в восторге будет прыгать вокруг меня. Нет, Бог будет страшно недоволен и разгневан даже. Отвернется к тебе спиной. Он будет доволен, если ты попробуешь, и ты даже не достигнешь цели, и ты даже проиграешь, но ты попробуешь. Вот тогда он будет доволен. Потому что, может быть, это драка в судьбе не для того, чтобы ты там что-то достиг, а для того, чтобы ты где-то что-то лишнее с себя стряхнул, почистил. Бывает, чистят, да? Вот как это. Пила заржавела, попилили, уже ржавчина куда-то девалась. Так и мне. Что-то придется сделать. Может, для этого. Вот. Ну и заебну, там порядок какой-то. Заодно люди будут знать, что просто так вот везде хамить нельзя. Обманывать нельзя, воровать нельзя. Заодно будут знать. То есть у меня есть ореол обитания. Не надо его искать. У меня должен свой ореол обитания. Некоторые хотят быть героями, где там еще? Ну, наемниками вот люди, да, за деньги. Это не-не-не-не-не. Такое не годится. У меня есть должен ореол обитания. Я поставил себе какую-то вот задачу, и вот там у меня сила, победа и все такое. Потому что, не потому что вот нас вот ограничили, и теперь вот мы такие не беспредельщики, у нас есть какие-то пределы, а потому что много других еще людей, Много других людей еще есть, и им тоже такие же задачи, а ты будешь туда совать нос. Ореол обитания нужен еще для того, чтобы ты замечательно выучил эту среду обитания и действовал там квалифицированно со знанием дела. Знал всех лиц, чем они там дышат и что к ним применить. С кем задружиться и какую там ракету построить или что-то, или храм, или что-то. Вот. А если ты то там, то там, то там, то ты везде будешь дилетант, и как, вот, как сын полка тебя будут использовать. Ты только пришел, ничего не знаешь. Вот. Поэтому должна быть своя среда обитания. Потому что иначе квалификацию не получить. Свое место, свое. Это не значит, что путешествовать нельзя. Можно. Я вот знаю, что люди, которые там чего-то достигают, неважно в чем, кто-то фантастику пишет, кто-то там по религиозной пошел, кто, ну кто в чем, и им страшно некогда, их приглашают куда-то в гости, давай всей семьей, давай отдохнем, они говорят, да некогда. И вот они сидят в одном месте, но они там вообще незаменимые. Говорят, некогда ездить. А вот те, которые ничего не делают, он уехал и ничего не изменилось вообще. Вот они путешествуют, мир смотрят. Вот. Ты не захочешь ездить. Не захочешь ездить. Почему? Потому что мы что ездим, чтобы сменить обстановку? Ну, тут поднадоело так. А так ты будешь на одном месте менять обстановку. Вот это путешествие самое крутое. На одном месте ты едешь во времени. И было так, а теперь так. Одна картинка, другая картинка. Новое. Вот это круто путешествие. А то путешествие тебе просто возят там. Вот, еще все деньги дерут, правильно дерут. Вот, по святым местам там. Угу. Сейчас по святым местам ты проедешься, у тебя все болячки ошелушатся, и ты все получишь все решение своих проблем. Нет, еще раз нет. И еще раз, и три раза нет, и еще три раза сверху нет. Потому что не получается решение ситуации безвыходных или вообще каких-то там негативных ситуаций без изменения вот осознания, оно только в процессе, и в этом процессе я должен лично участвовать, а не просто наслушался. Потом пошел, прикоснулся к мощам или там это во Вриндаван съездил. Мы должны понимать такую простую вещь, что сейчас вот эти мощи какие-то опять завезли. Вот. Когда-то я читал, что эти мощи там у такого святого там по Европе 6 голов в храмах, там петух, который прокричал там 3 раза, прежде чем этот самый предал Иисуса, помните, да? Вот, этих мощей, этот петух, у него есть мощи, их там представляют. Так, сколько мощей, если пособрать, это птицефабрику нужно. Ну просто обман. Просто обман. А если столько много обмана, ну какая это религия? Вся религия, надо понимать, она захвачена и сравнительно недавно, но для нас уже давно, ну сотни лет. Некоторые говорят на тысячи, там цена вопроса. Но все святые, которые есть в священных писаниях, они не святые, они преступники. Возьмите Давид, святой Давид, Иисус сын Давида, да Давид такой преступник, он там и прелюбодеяние, и лучшего друга на смерть послал, и врал, и все, и Богу он угоден. Какому, интересно, Богу угоден? Пандавы, возьмите, вообще абсолютно любую религию. А если возьмете изображение в индуизме, то там эти пандавы, посмотрите, как изображаются. То есть, ну это не совсем они люди. В общем, все наоборот. Стефан, который там Афон сделал, так это руки в крови. Больше, чем даже у Владимира Красносолнышко. Потому что Владимир Красносолнышко на Руси там вырезал сколько, больше половины. А этот пол Европы. Вот, святой Афон. Ничего святого нет. Вриндаван святой город. Какой он святой город, если он 5000 лет ему, это должен быть сейчас мегаполис. А там как село, так и село. Ну, конечно, какие-то там... Ну, нет. И индусы даже говорят, астрономы, астрологи, что это, ну, место Вриндавана где-то там, вот Волга, вот это Ямуна, явно это Ака впадает. Все говорят, то есть везде вранье, понимаете? Но это не должно останавливать, там есть правильное зерно, потому что вся политика сводится к тому, чтобы внушить почтение управляющей элите. Потому что нормального почтения там нету, и поэтому вот почтение нормальное. Вот это глупость. Если это одна из тех глупостей, которые мы культивируем, не подвергаем сомнению, и потом думаем, и потом мы попадаем 100% в безвыходную ситуацию, и что угодно делаем, только ну там же все свято, мы никогда не выйдем из этой ситуации. Наша глупость. Поэтому надо вот такую глупость убрать. Такую глупость надо убрать. Ну, это было отвлечение. На чем мы остановились? Мы остановились, что если ты в искушении сдался, ты думаешь, что впечатлил Бога, но на самом деле ты его не впечатлил. А мягко говоря, мы пристрастились к легкой жизни, к такому комфорту. То есть, если мы можем что-то получить быстро, нажав кнопку, то уже рычаг нам как-то вот это кармическая какая-то задача, понимаешь, на тракторе. Сейчас кнопочку нажал и все. А пункт управления, это быстро варится, это быстро парится, это там быстрая еда. Вот. Да, виртуальная жизнь немножко легче реальной жизни. Когда мы ходим в реальную жизнь, там немножечко как-то не так. Потому что мы физически вот это все ощущаем. Ощущаем. И физически, и там главное ответственность же несешься, потому что там навсегда, там ты себя не перезагрузишь, не сохранишь там что, не сохранишься там свою жизнь. Не получится. И поэтому все ринулись в виртуальную жизнь. Виртуальную жизнь. Вот все зомбы, вот эти фанаты религиозные, они все живут в виртуальной жизни. А это тут их бьют, вот так вот, а они все там. Очень удобно, можно раздевать. Вот. И я хочу сказать, что люди живут сейчас в большем беспорядке, ну, чем когда-то вообще в истории. Беспорядки. Именно из-за виртуальной жизни, именно из-за вот этой легкости. Легкости. Вот. И отсюда резко возрастает зависть. Вроде бы легко жить, но зависть. Зависть. Почему у меня агрессия? Завидую. Вот он просто напился, я уже завидую. Он лакнул этого алкоголя. У него какое-то счастье. Я завидую. Я хочу его построить. А у него счастья больше нет другого никакого. Ну ладно, он, если задирать будет там кого-то, это другой вопрос. Если просто пьяный. И, кстати, очень добродушный может быть. Смысл в чем? Что когда мы смотрим на человека и примеряем его состояние на свои усилия, то мы видим несоответствие. Мы даже не знаем. Ну, зависть в хорошем смысле, хотя какое хорошее может быть. Ну, видим его положение. Вот у него машина, вот у него там, я не знаю, костюмчик, вот у него бицепсы, вот у него лучшее выражение лица, настроение, не боится ничего. А что он не боится? Мы не знаем, сколько боев он проходил там, да? Помните, как про собаку этот Виталий рассказывал, да? Человек заходит, и все собаки, он не боится ни одной собаки. А потом он задирает штаны, на у него все ноги покусаны. Он заходит, и собака понимает, что этот не уйдет. Этот человек не уйдет. То есть у него есть опыт. Собака как-то чувствует этот опыт. И он знает свой опыт. Она просто знает, что он не уйдет ни при каких обстоятельствах. И там такие ротфеллеры отступали перед мужичком. Вот. Так и перед другим человеком. Кто-то приходит, и ты что-то понимаешь, как ты робеешь перед ним, потому что ты применяешь свои усилия, и зависть возникает. И хочется его вообще посадить, такого негодяя. Но если ты посмотришь, сколько он уже сделал, а ты столько еще не сделал, ну, то зависть, в общем, исчезнет. Ты скажешь, да лучше не иметь этого, чем столько усилий. Усилий. Из-за несоответствия возникает зависть. Очень такая простая штука. А у всех одинаковые возможности перед Богом, и любимчиков нету. Просто надо немножко выстоять и применить какие-то усилия. И Бог может... Зависть говорит, что да, он, у него рождение такое, у него денег, у него папа, смотри, крутой, у него фигура другая. Вообще Бог поднимает, если посмотреть по статистике, вообще никаких. Просто никаких. То есть без данных. Без данных. Но у них есть возможность выстоять и продержаться, и простоять чуть больше, чем другие. И все. Вот и все любимчики. Он всем дает возможность. Иди, иди, иди. Всех ведет. Но многие просто не хотят и говорят, сколько уже можно. Привал. А Бог говорит, а тут, понимаешь, должна случиться ситуация. Он говорит, из-за твоего привала я свои планы менять не буду. Он находит другого первого попавшего там, и тот делает это дело. А ты мимо кассы. Так бывает. Дела все равно будут делаться. Самое гонимое, самое незрачное, оказывается на высоте. Почему? Потому что... это первая крайность зависть, а вторая крайность, то есть я их ненавижу, а вторая я ненавижу себя. Я чувствую себя виноватым. Пока ты будешь себя чувствовать виноватым, ты никогда ничего не добьешься. Никогда. Виноват перед кем? Если по карме вообще рассмотреть, это все получают того, чего заработали. Тебя просто в тупую использовали. Ты ошибочно считаешь. В общем, если ты просто злишься и ничего не делаешь, то есть такой гнев, значит, это не гнев, а больше обида, тебя в тупую тоже используют, и ты кому-то очень портишь в это время жизнь. Ты живым существом считаться не можешь в этот момент, и поэтому, какая вина? Какая вина? Значит, я не знаю, какой пример привести, чтобы запомнить. Пока я чувствую себя виноватым, надо просто... На кону стоит осознание. Осознание. Я понимаю ситуацию или нет? В чем я виноват? В том, что я глупый? Разве я виноват в этом? Чувство вины. Чувство вины – это такая манипуляционная штучка, с помощью которой тебя заставляют что-то делать. И обычно это заставляют делать, кто там не дорабатывает по жизни, и внушают это, говорят. И начинают из них делать рабов. А ты, чтобы выйти из этой ситуации, из своей ситуации, ты должен делать совершенно другое что-то. Делать. И вот если ты начнешь делать то, что это совершенно другое, никому в голову не придет тебя там смыкать туда-сюда. Но чувство вины может тебя привязать к тому, что ты должен этому, 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 этому. Ты тогда никогда из этой ямы будет безысходность. Ты хочешь им угодить? Нет. Ты просто должен догнаться по своему призванию. И все. Им тоже, конечно, спасибо, чтобы ты так зря не простаивал, чтобы не заржавел механизм, вот эта машина. Это, конечно, обидно, но аварийный такой режим. Главное твердо понять некоторые вещи, некоторые аксиомы. И ни болезни, ни нищета, ни обиды никогда с тобой не расстанутся, если ты не поймешь вот эти аксиомы жизни. Например, в долг жить нельзя. Вот это аксиома. У меня такая ситуация, что сейчас в долг, потом все равно до зарплаты осталось немножко. И вообще я устроюсь, потом все отработаю. В долг жить нельзя. В долг жить нельзя. Глеб, почему в долг жить нельзя?
Потому что ты не начнешь шевелиться. Утонешь в болоте.
Не, шевелиться будешь. Тебе скажут, долг тебе поставят на счетчик еще. Может, на проценты. Даже если не на проценты, то человека занял. Портится отношения. Бог с ней, с отношениями. А почему в долг жить нельзя? Потому что ты, когда будешь... Ты получишь ресурс, чтобы двигаться, который не должен у тебя быть. Ты должен двигаться с маленьким ресурсом. Потому что преступника ограничивают. Вот есть ограничение скорости, потому что там на трассе можешь на повороте вылететь. Ограничение скорости, или туман, например, ограничение скорости. Какие-то ограничения скорости по жизни. Ты раз, какой-то стартовый капитал у друга занял там что-нибудь. и ты начинаешь двигаться так, но ты немножечко хам. А хам, если двигается потихонечку, то он двигается нормально. С такой скоростью нормально. Если ребенок ползунок, он двигается нормально, он с балкона не упадет, он даже встать не может, чтобы туда перевалиться и упасть. А когда он поймет что-то, он уже научится ходить, и скорость его увеличивается. Вот с долгом то же самое. Я беру на себя то и начинаю двигаться быстрее, и в это время я делаю глупости. Какие-то глупости. Я их не замечаю. Более того, я их за глупости даже не считаю. Глупостей сейчас столько в мире, что я их даже не хочу перечислять, устану, потому что. То, что 50 лет назад не считалось, ну считалось это вообще табу, это нельзя, сейчас разрешено. И многие говорят, ну да, нормально, а что? А 100 лет назад нравственность была совершенно другая, нравственность, природная нравственность, божественная нравственность, человеческая нравственность не изменилась ни на чуть-чуть, потому что это всего лишь архивированный закон. Архивированные законы физики, химии, это если их сархивировать, это будет экономика. Природа очень экономная, там ничего, никаких излишков нету. Там все в одно перетекает и все рационально, правильно. Все идет в дело, никаких отходов, в природе нет отходов. Если экономику сархивировать и упаковать, это и будет нравственность. Нравственность, как вот это телегония и все вот эти дела. Телегония, ну ничего, что там у ней негритенок родился. А ты не понимаешь, как это на род влияет? На род влияет. Ты не понимаешь, как это на тебя влияет? Ты не понимаешь, что тебя из этого рода могут просто автоматически вычеркнуть, а ты без рода вообще никто. И потом ты не понимаешь, почему. Некоторые законы, люди даже их не принимают во внимание, они считают, что можно так, просто ну, какой-то частный случай. Нет, это законы. Некоторые вещи совершенно нельзя делать. И поэтому тебя ограничивают так, если ты думаешь, что эти вещи можно сделать. Но вот эта нищета и вот это вот малосилие, оно тебе не дает этого делать. Но как только ты понимаешь, что этого нельзя сделать, тебе идет ресурс, и ты увеличиваешь скорость. Вот и вся техника безопасности. Поэтому в долг жить нельзя. Для кого? Да для тебя же. Да я ж тогда на ноги не встану. Смотри, то он поднялся, фирму открыл и все такое. Ну посмотри, как он живет. Сейчас понадкрывали потом. А как они живут? Всех юриков нанимают. Ночью не спит. Понимаете? Потому что он как был хам, так и остался хамом. Да, у него внешний какой-то успех. А долгосрочной перспективы вообще ноль. И поэтому, если ты хочешь, чтобы нормально было все, не бери в долг. Страшно, потому что вся кредитно-финансовая система приучила нас всех жить в долг. И поэтому мы становимся преступники, не понимая этого. Это как малолетки дали ружье, или я не знаю, ну... Вот он должен быть ползать, а ему там, я не знаю, посадили на машину, он рычагами может вот по комнате ездить очень быстро, понимаете? А должен ползать очень медленно. Вот поэтому нельзя брать в долг. Сразу скажут, ух, как же так. А как же теперь с этого соскакивать постепенно? Есть окна Авертона. Авертон это такой негодяй, который потом дал название, но закон он подметил правильный, что качаться надо постепенно, мускулатуру, спрыгивать с какого-то греха тоже постепенно, вот так вот сразу нельзя, потому что организм уже настроился. Ты запутался, как в колючей проволоке, надо из нее потихонечку вот так вылазить. Вот, потихонечку. А это время, она так не терпится, потому что мы все существа духовные, это так раз и все. У нас есть еще тело, которое нас учит. Учит. Дух, он все знает? Ну, теоретически да. Но он познает через тело. Это вот такой инструмент, его надо беречь. Ты уничтожишь вот этого гуру, тело это гуру. Все, дальше ты просто наркоман. Наркоман, он укололся, тело не чувствует, все уже хорошо. Ну и кто ты? Чему-то ты научишься. Ничего. Итак, в долг жить нельзя, аксиома жизни. Не трудиться нельзя. Нельзя вот, жить и не трудиться. Быть по-честному полезным. Жить только для себя нельзя. Это аксиома, это прописано. Только для себя. Нельзя заниматься самосовершенствованием. Я не зря же, я потом как выдам какой-нибудь стих там. Нет. Нет. И ты не смотри, что там в кино там ограбили банк, и потом там хэппи-энд у них такой. Все хорошо в конце. Они там и в долг живут, и все преступления. Это вообще ложь. Так в реальности не бывает. Не верь. Вот так, как в кино, не бывает в реальности. Это ложь. Это для того, чтобы ты пошел по его пути, что это вот тебе вот как это, вместо букваря, что ты вот выучил, что так вот здорово. И потом бы тебя выпотрошили на нитки. Вот это для чего делаются такие фильмы. Успешным не будет. Человек может быть или сильным, или жалким. Но он не может быть одновременно и сильным, и жалким. Кто жалкий человек? Кто плохо выглядит? Нет. Тот, кто жалеет себя. Тот, кто не жалеет себя, это сильный человек. Тот, кто жалеет себя, это жалкий человек. И он найдет, который скажет, а кто его там пожалеет. А если он не найдет, он им это расскажет. И они скажут, да, действительно. Как ты вот это терпишь-то? Итак, можно быть сильным и можно быть жалким. Нельзя быть одновременно. И если ты любишь себя жалеть, значит забудь о силе, о победе, об изобилии, о нравственности. Почему? Потому что это пустая трата времени. Потому что без силы все это не придет. Потому что сила, ну, для того, чтобы действовать. Когда я пришел в это, на железную дорогу путейцам, мне сказали, если у тебя силы нету физически, ты не научишься. Не научишься молотком, там молоток такой махать, такая лапа, костыли выдергивать, такие костыли. Такие там, не научишься, если силы нету. Никакая выучка, никакая ты хоть занимайся йогой, там фигу закручивайся, но если силы нету, ты не научишься, потому что ну, тяжелые все инструменты. Ну ладно, инструменты пускай тяжелые, там, если там ключ, там рычаг же, да, а шпала. Вот. Хорошо, если сосна, а если лиственница. 350 килограмм шпала. Ты ее один берешь и тащишь. Вот. Долбишь щебенку прессованную лопатой, не сунешь. Это не земля. Вот. Просто нету силы. А мы говорим, сила, победа. Если ты себя жалеешь, ты себя обессиливаешь. И все остальное, как бы ты там ни занимался, у тебя нету силы. И сила, мы должны понимать, она есть сила нравственности, сила ментальная и сила физическая только в конце. Это как, знаете, мощный очень экскаватор, он заправлен, гидравлика работает, пульт управления снова. Самая сила начинается в энтузиазме. Энтузиазм – самая сила. И когда даже вот я вот такой пришел с работы, вообще никакой, энтузиазм появился. Вот я вчера был вот никакой. Там дети, там это, там что-то все не клеится. И вдруг мне звонит наш модератор и по телефону и говорит «тук-тук, Нео». Это значит, он пришел сюда на Циолковского, а ворота там закрыты. И он приносит мне два плаката, вот один из них. И я до 2 часов ночи их это... Дети тут еще бегают, вот это дело, один плакат и второй плакат. У меня возник энтузиазм. А до этого я хотел спать, хотел как-то расслабиться, но возникло какое-то дело. Я загорелся и сделал. Понимаете, откуда сила берется? Из энтузиазма. И все. И нормально. И думал, сейчас, наверное, не высплюсь, ничего. А вот сегодня я ж не спал практически. Ну, энтузиазм это что-то такое, тоже такое мистическое. Там, наверное, какая-то другая трата энергии. Может, это вообще не моя энергия. Может, я даже получаю энергию, а не трачу свою. Может, это я восстанавливаюсь даже, понимаете? Вот откуда сила. Если этой силы нет, то вся остальная сила. Вот. Ну и, то есть, не надо себя жалеть. Вот пустая трата времени. Одного я спросил человека, что ты сегодня делал? Он говорил, он сказал мне, я смотрел на людей и жалел себя. Я его спрашиваю, ну что помогло? Он говорит, нет, стало хуже. Да. Влад, иди к Алисе. Алиса, позови Влада. Забери Влада, Алиса. Вот. Я ему говорю, ты видел мимозу? Мимозу. Такие листочки, такое уникальное растение, которое вот лист клёна берешь, ему там вот так вот хлоп-хлоп-хлоп, он все равно вот лист, да. А мимоза, она как-то как раз сразу так сжимается. Сжимается. Говорю, ты мимоза. Тебя чуть-чуть прикоснулись там к психике, к физике, и ты так сразу так это съежился. Мимоза. Ты спрашиваешь, как тебе выбраться из вот этой ямы? Просто перестать быть мимозой. Не съеживайся. Ты съежился, потому что раз, ты ожидаешь, что сейчас тебя будут бить. Ну, а так вроде безопасней. Не надо съеживаться. Ну и получишь что-то. Это как на войне. Там где-то враг сидит в окопе, я сижу в окопе. Ну и сижу я в окопе. Вот. А можно идти в наступление. Ну, надо выползти из этого окопа и тогда идти. Алиса, Алиса, забирай банду, иди туда. То есть есть мимозы, а есть вроде бы не мимозы, но тоже какие-то вот безвыходные ситуации, они крутятся, крутятся, что-то практикуют, практикуют, понимают, что это не работает. И они, конечно, молодцы. Молодцы только в силу того, что они все-таки шевелятся, те мимозы не шевелятся, там ситуация не раз и съежились. А эти хоть шевелятся, но это тоже шаг, тоже шаг. Они понимают, что это вот, ну, не работает, но они все-таки двигаются. Они двигаются, что-то обтесывают, какая-то глупость с них слетает. А если просто вот так сидеть, закрывшись, то я на самом деле свою глупость прикрываю. Каждый из нас силен жить и силен побеждать. Каждый. И нет таких ситуаций. Они просто не существует. Убивают, бьют, насилуют, держат в рабстве вот этих мимоз. Мимоз. И потом придумали религию, что это круто, это смирение, и это вот им Царствие Небесное обеспечено. Ничего, кроме рабства, им не обеспечено. Вот. Вот они в безвыходной ситуации. И то им говорят, выход будет после смерти, понимаете? Вот они привыкли к этому. И еще этим гордятся. Поэтому это не про нас. И люди, мы же знаем, потому что ну, люди, мы знаем, любят со смелыми людьми дружить, да, не с мимозами. Вот. А что мы без взаимоотношений? Да вообще, вспомните Робинзона Крузо, да, он дикарю обрадовался, с попугаем разговаривал, чтобы с ума не сойти. Вот. Поэтому люди нас, конечно, все окружают, мы не на необитаемом острове, а вот поговорить нормально. Не с кем. Если у нас нет реальных людей, настоящих людей в сфере обитания, в нашей, не просто вот где-то там на остановке, где-то там, то со мной будут заговаривать вот всякие прохиндеи. Именно для того, чтобы меня поиметь. И я буду кидаться на них, как рыба на червяка, а там крючок. Вот. А если будут у меня свои отношения, то они должны быть. Но у мимоз их нету. Почему? Я их закрываюсь от всех. В том числе и от потенциальных друзей. Поэтому и вот эти мимозы говорят, ну это же здравый смысл избежать трудности. А я хочу сказать, что здравый смысл у мимозы нету. Потому что он не здравый, он больной смысл. Они говорят, мы избежим таких вот трудностей. Во-первых, у мимоз это все их мысли, они пропитаны страхом, и мотивация у них страх, а с этой мотивацией вообще любое решение это глупое, оно нелогичное. Но не здравое точно. Не здравое. И такая больная жизнь получается. Больная жизнь. А вот те, которые не мимозы, которые вроде бы, как их называют там, ну, бесстрашные, там, безбашенные, безумные какие-то называют. Они просто видят, да, понятно, кидаются, что-то делают, и у них есть результат хороший. Есть результат хороший, они не мимозы. Вот это и есть здравый смысл. Здравый смысл это я живу, все здорово, вот больной, я раскинулся. И задачу порешал. Иду дальше, опять все здорово. Или здорово. Нежная мимоза, она подгоняет свою логику, чтобы как бы боль не получить. Из-за здравого смысла ничего общего нет. Она просто боится потерпеть одну минутку. Боль. Но потом проблема на годы. Минутку потерпел. Минутку в неудобной ситуации. Вот. Это разве здравый смысл? Вообще не видит ничего. Здравый смысл это. Что это такое здравый смысл? Это, ну, как аксиомы, например. Исполнять обещания. Это здравый смысл. Исполнять обещания всегда. Если не можешь исполнять их, надо сказать, извиниться. Ну, как-то. Извиниться, если кого обидел. Это обязательно. Это здравый смысл. Потому что ты не извинился, ты ушел, вообще в другой город переехал. И ты думаешь, на тебе ничего не висит. И ты думаешь, от этого у тебя ноги будут двигаться свободно, что ты кого-то там обидел. Нет. Надо порешать те вопросы. Например, я, когда переезжал, я много переездов делал из квартиры в квартиру. Все, что я делал в этой квартире, так от себя вкладывал. Но новое я получал это сразу. Вот так вот. И проблемы или безвыходные ситуации, от которых я просто сбежал, не извинившись, я там же находил ее точно такую же. Жить посредством, а не в долг, это понятно. Оплачивать счета вовремя, это просто здравый смысл. Хорошо общаться с людьми, это здравый смысл. Как? При каких обстоятельствах? Так при любых обстоятельствах. Потому что им глубоко наплевать, что у тебя там не сложилось, что у тебя настроение не такое. Они-то тут при чем? А то мне плохо, что всем нагадить теперь. Вот. Это также здраво. Вот это здравый смысл, понимаете? Вот мы говорим, ой, параматно, предназначение. А здравый смысл? Вот здравый смысл, просто прилично жить. Вовремя все делать, долги отплачивать, людям не хамить. Это здравый смысл. Это так же здраво, как не стирать кошку в стиральной машинке. Потому что этот закон ввели, не закон, а в инструкции написали, когда одна постирала. По недоумению, по своему, по недоумству. И кошка сдохла, она выставила счет, еще пришлось оплатить. Вот, за моральный и материальный какой-то ущерб. Потому что мы здравый смысл совсем потеряли, думаем, что это не обязательно делать. Это обязательно оплачивать долги. Это обязательно, это здравый смысл. Об этом раньше речи не велось и записывать не надо было. Но сейчас люди почему-то думают, что без этого можно обойтись. Я буду там у алтаря там лоб разбивать, что-то, какие-то там заповеди, но буду просто долги не отдавать. И все это зря. Зря. Это относится к нравственной чистоте. Чистоте. Это вот эта нравственная чистота, это аксиомы. Аксиомы, которые делаются при любой погоде. Это просто здравый смысл. Для здравого смысла не надо высшее образование. Для этого не надо кончать институт. Это понятно каждому. Не надо 20 лет учиться в какой-то духовной семинарии здравому смыслу. Это с рождения у нас есть. Но мы этим пренебрегаем, а вот в духовной семинарии, который там понаисправляли, мы это зубрим. Почитай старших. А здравый смысл? Подлость исключить всякую из жизни. Мы же это понимаем. Для этого что-то надо. Это элементарно. И мы сложное культивируем, а элементарное пренебрегаем. Ничего не получится. Ничего не получится. То просто розочка на торте, а это главный массив. Тогда и бояться не надо будет ничего. Потом все будет хорошо. Кто вообще заинтересован, чтобы вот, чтобы ты лучше жил, кроме тебя? Кто заинтересован больше тебя? Никто. Что это обозначает? Это означает, ты сам все это и должен сделать. У кого интерес, у того и энтузиазм. А у кого энтузиазм, тот и сделает это, у него будет сила дана для этого. У кого наибольшая заинтересованность? У тебя самого. И некоторые говорят, значит, свои усилия придется прикладывать, свои, не чужие. Вот порешайте мне эту проблему, проявите вашу духовность. Не, не получится. Вот ну не получится. А почему вот так несправедливо? Может, несправедливо, но ты должен, тебе мозги должны измениться в результате своей деятельности. Кто-то говорит, а моя, а где мое предназначение? Я не знаю. Узнай. Что для этого делать? Надо начать что-то делать, то, что ты умеешь делать. А вдруг я его пропущу, предназначение? Бог не пропустит. Чем бы ты ни занимался, Бог не пропустит твое предназначение. Носом ткнет. И ты не пропустишь. Но тебе надо чем-то все равно заниматься. Вот этим элементарным, на который не надо высшего образования. Так что хватит просить прощения, каяться по 20 раз в день, повторять молитвы. Просто займись своим делом. Просто, ну, как... Имей, я бы так сказал, может резко, имей смелость перестать быть сволочью. Смелость для этого нужна, оказывается. Потому что сволочью как-то безопаснее. Имей смелость перестать быть сволочью. И это простой здравый смысл, без которого дальше никуда. И это работает. И я хочу сразу сказать отговорку. Вроде бы я сейчас сказал, что все и говорят. Вот есть там заповеди, есть там то, что нельзя делать. То есть быть хорошим человеком. И почему-то с религиозной точки зрения быть хорошим человеком, это значит, ну вообще никого не трогаешь, ходишь. Нет, 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 нет. В первую очередь быть хорошим человеком, это надо иметь смелость рисковать собою. Рисковать собою. И нам не будут предлагать каждый день рисковать собою, а будут предлагать именно там, где по силам, останавливать негодяев. Ну, например, вот я вижу, творится какое-то беззаконие, и только я об этом знаю, уж никто не знает, значит что? Значит, моя ответственность, я должен это делать. Я должен это сказать, даже рискуя, может быть, жизнью. Вот. То есть такая оговорка. Быть хорошим человеком не означает терпеть, это называется хуцпа. Хуцпа — это наглость, наглость. Это чисто еврейское слово, которое непереводимо на другие языки. Это вот от властей или мелких аферистов, неважно. Вот я сейчас, например, ну вот сейчас зачитаю часть статьи. Хуцпа — это идеология нынешней украинской власти. О, уже опасно на власть нападать, да? Украина, тире, оккупированная страна чужими, злыми людьми, которые нас, граждан Украины, не считают своими. Так как в сообществе, использующем хуцпу, ее применение запрещено в отношении своих членов. Других можно. То есть, что здесь происходит? Вот это тоже здравый смысл. Вот то, что я сейчас сказал, это здравый смысл. Подобно тому, как вот отсутствие естественных врагов у колорадского жука привело к тому, что когда в Европу его завезли, стал гроза полей. А когда он был в Америке, нормально, потому что у него были там естественные враги, его там видно не было, этого колорадского жука. А здесь, и вот так же среди многих народов, я хочу сказать, практически всех народов, вот эта хуцпа, то есть откровенная наглость, ложь, какой-то подлог, воровство, то есть все были как-то люди чести. Все были люди чести. Да там, не подумайте, что я говорю там о славянах. Да, там все было. Там какие-то чукчи, вы думаете, у них нет? А Грузия, да ты что? Там такие люди чести, я знал грузин, я служил вместе с ними. Они такие, они как дети, но они такие, они благородные, понимаете? Вот. Вы думаете, я негров не знал? Я негров знал, я общался, я бегал за своего волка почти каждый день, когда был на Кубе, я общался с негром Хосе, и знаю, что такое честь. То есть я не вижу ни в одной нации, чтобы кто-то были с честью, а кто-то были без чести. У всех это есть. Почему? Потому что Бог у всех есть. Так вот, и все же ожидают, что все ж такие. Но тут появляется кто-то, который так живет, как будто Бога нет. И как будто ему за это не будет. Их называют дети дьявола. Дети дьявола. Они так живут, и неважно, это гибриды какие-то, или что с ним, или не зомби какие-то, или их в детстве как-то там покалечили. Неважно, каким образом ты к этому приходишь. Или в какую-то секту попал, что тебе мозги отбили. Но ты так себя ведешь. Причем тебе говорится, что обманешь, ты вообще Богу угодишь. Надо главное вот это, продвигать свою эту идею, и все. И они как колорады, потому что против нет естественных врагов. Потому что мы же думаем, что они как люди, а они не как люди действуют. И вот эту глупость нам надо убирать. Прабхупада это я зачитаю. Шримад Бхагаватам, первая песня, часть вторая, вот читаю. Наказание и помилование Кали. Шримад Бхагаватам, первая глава, 17, текст 4. Махараджа Парикшит, вооруженный луком и стрелами, сидя в кованой золотом колеснице, обратился к Шудре громовым голосом. Комментарий. Вызов представителям века Кали, то есть сатанистам, может бросить глава правительства или обреченный властью царь, подобный Махараджа Парикшу, который хорошо вооружен и мог покарать злодея. Только так можно противостоять влиянию века деградации. Только так можно противостоять влиянию века деградации. Не молитвами, Прабхупада пишет, не уговорами, не переписыванием уголовного кодекса, а чем? Громовой голос, лук, стрела, вооружение. Только так они этот язык понимают. Потому что дети дьявола понимают язык силы. И поэтому Бог тому, кто с ним, дает силу и победу. Он не дает просто изобилие, нравственная чистота и гусли в придачу, там трень-брень. Он дает силу и победу. В отсутствии такого сильного спокойствие постоянно нарушается. Выбранный марионеточный глава правительства, представитель деградировавших людей, не идет ни в кое сравнение с могучими царями вроде Махараджа Парикшита. В расчет принимается не царская одежда, а только поступки. Я хочу сказать опять, вот было видео у нас, будет вторая часть. Смотрите, не царская одежда, не титул, а только поступки. И обычные люди... Видео называется «Есть кто живой». Есть, то есть, ау, есть кто живой. Вообще, живой. Мыслящий. Они просто, один там, как его звали, Руслан. Руслан, он сказал, по закону Украины, Я могу платить, какие бы там на газ они не взвинчивали цены, я могу платить за все подоходные только там вот столько процентов от своей заработной платы. И платит. Понимаете, остальное он просто ест, проедает. К нему и так, и сяк приходили, он доказал, теперь к нему никто не докапывается. Кто еще смелый сделать так, не платить за газ? Нас просто обирают в наглую, против закона Украины. Кто хочет высунуться? Еще, вот такой. Вот тут вот мужчины такие сидели. Кто может пойти против СБУ и заявить, что а что я буду платить за этот газ, если я считаю его владельцем, я тут вообще родился? Кому платить? Покажите, кому я плачу? Кто может это сказать? Здравый смысл. Вот это люди с здравым смыслом. А те люди без здравого смысла, их просто не просто обманывают, а обманывают в наглую. Стригут с них и ничего не могут сделать. Они кто? Мимозы. Там раз пришли в бронежилетах с автоматами, навели ужас и все. А эти люди, их даже заперли. Они вышли, пошли в суд и сказали, а мы не поняли, зачем нас забрали. И они выиграли эти суды. И теперь ничего не платят. Вот и все. Почему? Они просто не мимозы. Потому что у них есть здравый смысл, а у этих здравый смысл отбили. Просто отбили. Итак, многие люди не понимают, почему они никому не нужны, почему их эксплуатируют. Просто эксплуатируют. И поэтому вот то, что они не понимают этого, они повинуются внешним каким-то правителям, а не своему внутреннему другу. Они не понимают, кто они и кто он. И в этом не должно быть противоречия. То есть они тех... И просто надо сказать, хватит меня дурить и займись своим делом. Без друга ты своим делом не займешься и у тебя и не получится. Это не значит, что мы не должны не ладить с людьми, делать что-то для них. Просто некоторые люди позволяют по ним топтаться на протяжении всей своей жизни. И, в общем, не надо себя обесценивать. Ну, что я хочу сказать. Я тут говорю о такой замечательной, красивой жизни. Но всегда трудно сорваться с места. Трудно сорваться с места, трудно из этой жизни вот этот переход сделать. И поэтому не будет все так легко. Приходится все делать в первый раз, а хочется сделать все как-то привычным движением руки. А все будет в первый раз, и покажется, наверное, даже неудобным. И выход за вот эти удобные пределы, в которых я вот раб, не оценит наверняка ни родные, ни друзья, они скажут, фанатик там. Иногда это не просто говорит, выход за пределы, это прорыв будет, конкретный прорыв, где держать будут сзади и спереди не пускать. К потере друзей может привести, которые не хотят эти пределы покидать, они говорят, останьте с нами. Ну, понятно почему. Когда я некоторые вещи начал такие говорить, меня оставили многие друзья. Вот. И некоторое время я был в вакууме, а потом пришло друзей гораздо больше. У меня сейчас столько друзей, что раньше так столько не было. И это настоящие друзья. Настоящие друзья, которые тоже ничего не боятся. Знаете, почему многие люди неверующие? Я это говорю не о тех, кто там в церковь ходит, не ходит, а о тех, которые не учитывают вот этого внутреннего друга. Почему они ему не верят? Они об этом даже говорят очень много, что да, там парамат, Дух Святой и все такое. Но они не делают ему, почему? Не делают по его указанию ничего, потому что они ему не доверяют, не верят. Потому что если они поверят, что этот Бог-то действительно есть, то очень многое придется в жизни менять. То очень многое, что они делали, придется прекратить делать сразу. И многое, что они не делали, там отдыхали, и надо все бросать и быстро это начинать делать. Придется делать. Такая цена вера. Если они поймут, что это правда, что ли? Вот это все, о чем я говорю с друзьями, о чем философские дебаты. Что неужели это правда? Если это правда, жизнь поменяется сразу. Если я поверю просто. Поверю. И будет трудно. Но зато страх уйдет. Страх уйдет, и уйдут вот эти вот безвыходные ситуации. Вот. Ну, гораздо легче, конечно, говорить там о буддийской пустоте, о хрониках Акаши, о бесполезности бытия. Вот. Вот. И говорить, что вот эти знания о Боге, поэтому сейчас их потихонечку запрещают. И говорится, что это личное дело. Вот знание о Боге — это личное дело, не смей пропагандировать. Потихонечку прикрывают. Почему? Потому что если все узнают, начнут так жить, и кому это надо. Вот. Ну, я хочу возразить, как это личное дело? Если знание о Боге — личное дело, а не общественное, я считаю, это очень общественное дело. То есть все должны это знать. И преступление, если кто-то что-то знает и не скажет об этом. Потому что, например, дьявол пропагандирует сам себя круглосуточно. Возьмите СМИ. Круглосуточно. И это общественное дело. И люди муссируют, просто это не выражено в какой-то там, как религия. Просто это говорится, просто это наша жизнь стала. И мы живем вот в таком, и где дьявол захватил первые, и вторые, и третьи микрофоны, и говорит. А если кто-то там за Бога, его раз, там сняли с просмотров. Или если правду об этом дьяволе что-то рассказали. Это очень даже общественное дело. Личное дело. Ну, личное дело. Ты личность, когда о тебе в обществе узнали, да? И поэтому ты должен говорить. Как ты должен говорить? Ты должен что-то сделать по-божески и потом сказать: вот я сделал, мне так получилось. Вот слава Богу. А не так там пришли, понарастреляли, там везде новости от дьявола, а новости от Бога должны быть. И их много, но их не сильно афишируют. Ну, поэтому должны быть твои новости. И поэтому мимозы, они смотрят новости, а есть люди, которые делают новости. Вот ты должен делать новости. Если ты не делаешь новости от Бога, ты делаешь новости от дьявола. Там нахамили, а я смимозился. Там нахамили, а я смимозился. Это новости от дьявола. Я живу в таком ужасном мире. И поэтому надо делать новости от Бога. И это не твое личное дело, это общественное дело. Потому что дьявол это делает. Ну и заодно личное будет. Вот. Вот. Потому что, ладно, это все это ужасное. Ну, например, основная задача СМИ, вот маленькая заметка, сформировать в людях пороки. Народ должен быть как можно менее образован, культурен, как можно более нуждающимся в потреблении продуктов корпорации. С самого начала кинематографа нет ни одного фильма без спиртного и сигарет. Самые простые вещи, продукты, прививки, СМИ не просто дружно не замечают организованной подлости против людей, но еще и продвигают эти вещи. Секс-просвет в школах на Западе в обязательном порядке. Организованные религии проталкивают садомию, садонизм. Искон в том числе. Православие в том числе. Права человека на возлияние. И это хорошо, но почему же сатанисты говорят о своих правах, ущемляя права людей планеты? Тут какая-то нестыковка. В Ватикане конференц-зал в виде кобры. Рогатый Моисей, литургия Люциферу. В индуизме Бог идет вторым номером за гей-махараджами. Ну и так далее. Там статья такая длинная. Вот. А что с этим делать? Надо просто знание о настоящем Боге, и тогда понятно, что это никакой не Бог. Потому что, что это делает? Это делает из меня мимозу. На первом этапе, на втором этапе эта мимоза начинает гордиться, что она такая смиренная, и ей рай обеспечен. Вот и все. Надо понимать, что организованная религия – это часть средств массовых информации, часть. И надо смотреть и различать самому. Они мне вообще благо хотят или кто-то защищает свои интересы. Вот эти организованные религии – это то же самое ювенальная юстиция, как от родителей хотят оторвать ребенка, чтобы потом их пустить по другому назначению этих детей, или воспитать из них уже готовых. и чтобы они воспитывали других уже. Ну, в общем, уничтожить человечество в том виде, в котором оно существует. Так и людей отрывают от Бога с помощью там, вот эти махараджи, вот эти учителя. Когда посмотришь на этих учителей и махараджих, что они защищают, что делают и против чего они просто не в силах возразить и поднять голос, и голову также в плечи вжимают, и они такие же заангажированные и такие же трусливые, то, ну, какой смысл тогда? Какой смысл, если они такие? Если они такие, то что за ними идти разве можно? Разве можно? Вот. То есть нам говорят, что эта религия хранит парампару так называемую, а на самом деле она как раз отсекает нас в настоящее время от парампары, от истинных знаний. Вот. И в связи с этим в мире сейчас развивается такая интересная штука, что все религиозные деятели, всех конфессий и деноминаций забили тревогу и сказали: брехню-то нашу, все как-то понимают уже. Много людей избавляется, просто выйдя из организованной религии. Они не перестают быть верующими при этом, но просто они просто им говорят, ну, они говорят, что вот эта вот элита, которая нами управляет, вы нам и не нужны. Вы нам и не нужны. Это я одно время приехал, и там была Чутапри, региональный секретарь. Мы пришли, делегации, мы еще думали, что с ними можно что-то решить. Мы сказали: у нас вот такой бардак, и вот эти люди, которые в вашем подчинении, на которых лежат религиозные погоны, они делают ужасные вещи. А мы вот делаем так. И мы, смотрите, вот это делаем, они просто сидят, как упыри, ничего не делают. И мы сказали, что если вы их не приструните, мы все сделаем сами. И вы нам, в принципе, не нужны. Мы приехали просто вас предупредить об этом. И все порешалось сразу. Они вообще нам не нужны. Мы сами все сделали. Так и здесь. Вот еще интересная статья. «Вера без подозрительных посредников набирает обороты». Статья называется. Ученые подвели итоги глобального исследования мировой религиозности и заявили о новом феномене «верующие без религии». Они – результат протестного голосования тех, кто разочаровался в традиционных культах. В России таких 25%, то есть четверть населения, согласно данным Атласа религий и национальностей. Они не связывают себя ни с какой религией, им не нужны храмы и священнослужители. При этом они верующие, и их больше миллиарда. Миллиарда. Социологи стали уже замечать их с середины 90-х. В мире обнаружились верующие, не принадлежащие ни к одной из известных религий мира. Сначала это наблюдение показалось курьезным и следствием неграмотно составленных опросных листов. Тогда еще никто не мог представить, что пройдет чуть менее 20 лет, и число верующих без религии даже в такой традиционной религиозной стране, как США, приблизится к 15%. Столкнувшись с подобными цифрами, полученными в ходе общего социального обследования, которые подтвердились опросами других крупнейших социологических центров, видите, все научно, исследователи религии признали, мир столкнулся с новой реальностью. Для срочного обсуждения проблемы была создана конференция, где ведущие социологи религии, пытающие, в религии в каждой есть социологи, психологи. Например, когда кто-то замешан в педерастии, в ИСКОН, там есть психолог, который лечит этого человека, понимаете, не наказывает, а лечит и оплачивает счета изувеченным там этим малолеткам. Психологи есть у нас, смотрите, какая религия интересная. Социологи религии пытались обрисовать профиль новых нерелигиозных, получивших уже особое наименование «нонес». Один из вариантов перевода этого термина на русский язык – «люди нет». Видите, они сказали, этих людей нет. Название. «Люди нет» встречается во всех странах мира, а кое-где, в частности в России, уже становится заметной социальной группой. И вот статистика. Китай – 700 миллионов. Ну, Китай, понятно, да, там народа хватает. 700 миллионов 680 тысяч. Япония 72 миллиона людей. Нет, это верующие люди. 72 миллиона 120 тысяч. США 50 миллионов 980. Россия идет только вот после США. 23 миллиона, неплохо. 23 миллиона 180 тысяч. Германия 20 миллионов 350 тысяч. Франция 17 миллионов 580. Бразилия 15 миллионов. Бразилия. Видели на карту Бразилию? Там же джунгли. И очень много диких обезьян. Бразилия, когда была в этом финансовый кризис, когда был, а правительство с молотка передавало 1 гектар джунглей за 1 доллар, чтобы пополнить бюджет. Ну, некоторые покупали. Ну, джунгли это такая штука, туда радуешься два раза, когда туда входишь и потом, когда оттуда убегаешь. Там каждая камаха тебе может... Я когда прибыл на Кубу, это были далеко не джунгли. Меня какой-то комар укусил, у меня шрам до сих пор на руке. Мне сразу рука стала вот как это, как боксерская перчатка. А то джунгли. И там 15 миллионов. Там, если посмотреть, это похоже, как вот Объединенные Арабские Эмираты. А там же пустыня кругом. Вот около Нила там чуть-чуть живут и все. Так и в Бразилии. Кругом джунгли, туда никто не суется. Вот. Откуда они набрали 15 миллионов 410 тысяч? Исландия. Исландия такая маленькая страна, славится своими гейзерами теплыми. Вот. Обсуждает декларацию. Все организованные религии являются оружием массового поражения. Рейкьявик, столица. Исландия. Парламент Исландии проголосовал за то, чтобы классифицировать все религии как оружие массового уничтожения. Ислам, христианство, иудаизм, индуизм, буддизм теперь относятся к той же категории, что и ядерное оружие, горчичный газ и боевые отравляющие вещества. Какая логика стоит за этой декларацией? Эндрю Каннард, один из законодателей, проголосовавший за новый закон, высказал то, что думают многие в этой стране. Оружие массового уничтожения по определению является оружием, способным причинить смерть и разрушение в огромных масштабах и без разбора. Что само его присутствие в руках враждебной державы можно считать серьезной угрозой. Ни одна религия не является державной. Приходят разнарядки, что и когда, что делать. Вот, глядя на, как евангелистический олигархат в Америке, а это же по всему миру, разрушает планету, можно понять, как религия разрушительна в массовом масштабе. Мы недавно приняли подобную меру в отношении христианства, заявил Эндрю Коннард. Мы в парламенте сочли необходимым, чтобы люди знали, что вся организованная религия является психическим расстройством и при этом опасна. Что для этого надо? Для этого надо показать плоды, как говорил Иисус, какие плоды, какие были люди до, какие после, и показать руководителей, чем они занимаются. И все. И все. Достаточно просто, ну, открыть факты некоторые. И все. Информационные технологии позволяют управлять массами людей. Это про религию. Это и какие массовые? Крестовые походы, войны джихадистов, это джихад, вот эта священная война, да, ислам. Это думаете, что это вот они ислам, им начитались Корана и теперь вот они, им там чешется в одном месте? Нет, просто их это организовали и травят. Где надо еще навести шороха? Туда, послали туда, кинули идею, и все. Это просто зомби. А потом говорит, ой, а теперь террористы, теперь надо просто террористов что-то делать. Как используют религиозные, политические, социальные... Их используют религиозные, политические, социальные структуры. О чем речь? Первое. Смотрите. Кстати, это годится и ну, для бытовой ситуации. Для бытовой ситуации. Первое. Терроризировать сознание. Ты приходишь, тебе капает на мозг день-два, террор. Терроризировать сознание. А сознание травмируется, естественно. Потом стирается память человеческих основ. Когда мне вот где-то вот тут где-то вот больно, да, в дверь защемили руку, я про все остальное как-то забываю. И когда на мозг мне дает какая-то одна идея, я забываю человеческие основы. То есть честь, совесть и все, потому что меня, моя боль, вот эта ментальная боль, ну, гложет больше всего. И пока я с ней не распрощаюсь, все остальное я забываю. А то, что не практикуется, то забывается. И когда память стирается, туда вкладывается новая информация. Обычно это комплекс неполноценности, когда же ты там человеком станешь, когда же ты, ну и комплексы вины внушаются. И ты всем должен еще. Религии там по-своему, говоришь, ты должен там, ты Иисусу должен теперь это все, потому что он же грехи за тебя взял. Ну возрази, как ты возразишь? Он же взял грехи, да, взял. Вон. Смотри, сколько миллионов кричат. Они что, все дураки, что ли? Да, все дураки. Нет никаких грехов. Грех — это ошибка. Ошибки твои личные. Ошибки надо понимать хотя бы. Он взял, а ты как был, пенек с глазами, так и идешь за Иисусом дальше, пенек с глазами. Нет, там нужны разумные вещи. Там здравый смысл. Здравый смысл — это как вселенная устроена, чтобы ты не наделал делов, чтобы тебе доверить больше для деятельности вещи какие-то. Там пеньки не нужны. Вот. А, я ж не дочитал. Дальше речь идет только о том, какова методика травмирования. Опыт работы в тоталитарных религиозных сектах и концентрационных лагерях тщательно вскрывается, обрабатывается и только потом внедряется на оккупированных территориях. То есть, если держава самостийна, там другая религия, которая убивает людей, а не поднимает, которая крылья отращивает, а не просто заставляет ползать, ее там убирают. Просто как врага, который заполз на эту территорию. Потому что из них патриотов-то ж не будет точно. И вот мне пишет один, это в комментарии: Виктор, почему вы не хотите переформатировать мир? Вы уверены, что мир победившего сатанизма — это Божье совершенство? Пишет Сергей Ковалев. Ну, речь идет о создании единого глобального мировоззрения. И ему имя — сатанизм. Это то, что сейчас происходит. Под разными названиями религии. Где садомия, каннибализм — это норма. Потихонечку приучают. Где есть иерархия сатаны и гои-рабы. Где есть, которые есть материалы, еда и вообще жертвоприношение сплошное. И идет эта штука еще от розенкрейцеров. Даже больше того, до розенкрейцеров это уже было. То есть они уже давно. Вот. Ну, сейчас немножко активизировались. И, ну, вы знаете, я хочу сказать, что хорошее, что вот этот Сергей Ковалев не сильно волновался. То есть волноваться надо, делать надо. Не надо волноваться, надо что-то делать реальное. Вот на сегодняшний момент времени создается впечатление, и не только у меня, что они не вкладываются в график, делают все наспех, скомканно, и вот их деятельность приобретает такой торопливый характер. У них не все в порядке. Не все в порядке. Ну, например, вот все религиозные иерархи сделали форум, что делать, народ уходит и уходит, что-то надо делать, вводить. А им сверху спустили, что, ну, пидерастия — это нормально, и кто мы такие, чтобы их судить, они же к Богу там тянутся. Вот, им спустили, они там помалкивают все. Вот, то есть, понятно, они, ну, назначенные люди. Вот, и еще я хотел зачитать Андрея Рауша, мне понравилось его письмо. Вот. Ну, он тут говорит про мои лекции, я опущу, что там что он там черпал, не черпал. Андрей Рауш, я бы некоторые факты хотел перепроверить лично. Можете мне помочь с поиском фактов, информации о разных денежных махинациях в ИСКОН или других неприглядных действий? Во многих лекциях я говорил подробно, конкретно, фамилии, имена, духовные имена, когда, кто, сколько, у кого взял. Например, когда возник большой шум, там больше всех, я не помню, кто-то пострадал, и он там есть даже, я читал это в лекции, читал, что говорили, отвечали, и там прям сажали их. Ну, на место сажали, не разрешали говорить. Они говорили, где наши деньги? Бхактивидьяна Госвами его сказали там, и Чайтанья Чандру там заставили подтвердить, что да, он вообще хороший такой проповедник. Ну, он в этих финансовых невысвет, да через него все деньги проходили. Пять эпизодов подряд, ну, на протяжении там десятилетия, и последний эпизод 6 миллионов только раз и ушли. 6 миллионов раз. А вообще там сотни миллионов, там не 5 миллионов, и говорят, ой, там 2 миллиончика, там и что-то такое. Нет, там цифры вообще умалчиваются. Там жуткие, доили, все постсоветское пространство. Деньги не пошли ни на ИСКОН. А одни говорят, утверждают, что это пошло на большие деньги, ушло на строительство самой большой в мире синагоги в Киеве, например, Минора называется. И говорят, вот даже вот как переправляли через границу. Ну, я не могу сейчас доказать, поэтому не буду настаивать на его утверждение. Но мне говорят, это надо говорить. Смотрите, евреи еще делают. Другие говорят, нет, это ушло вот потом, ну, за эти игры зональных ачарьев, это педофилии, вот это надо там платить. Все-таки 400 миллионов долларов, это же много, да, их надо оплачивать по суду. Туда пошли. Ну, в любом случае, не там, нехорошо. В любом случае, они украдены. Я говорил, кто, когда и какое было резюме, где, кстати, подписался даже неравно с вами. Он сказал, мы слышали, что вы там это немножечко, ну, наезжаете на старших преданных. Да, у них там какие-то задачи, но это ерунда, это пыль по сравнению, я своими словами передаю, перед тем, что вы портите свою духовную жизнь, потому что вы делаете апаратхи. Какие апаратхи? Если Прабхупада говорит, если вор, есть вор, надо на него показать пальцем, чтобы все знали, чтобы больше никто не попадался. Вот. И подписали, и такое грозное письмо. И нас смущает не то, что воровство, а то, что вы вообще голову там приподняли и задали вопросы неудобные. Вот так вот было. Вот. Это я просто хочу, это для чего говорю, потому что я не хочу повторяться, и надо где-то искать этот документ. Они у меня есть все. У меня там подшивка на два пожизненных, на каждого там махараджа есть. Потому что, ну, они все соучастники. Они все соучастники. Вот. Что еще он пишет? Зональные ачарьи, убийцы Прабхупады. А, вот он пишет. В лекции «Измена» Виктор Федорович говорит об изменении душа на души. Слово изменили. То есть из единицы на множественное число. В чем смысл изменения? Так, благодарю за ответ. Просто вот эти убийцы, вот эти зональные ачарьи, убийцы Прабхупада, их же стало много. И был... Вообще в каждой конфессии есть кто-то там. Вот там Будда. Вот там вот Иисус. И все. Остальные, ну, его там слуги какие-то. А эти зональные ачарьи, они... То есть везде один какой-то основатель ачарьи. Там Иисус, тут Прабхупада, все. Прабхупада, один учитель. А те же все учителя. А тут это... И даже в Бхагавад-гите написано в тексте, в оригинале, в санскрите, в единственном числе. Они взяли и сделали на множество, потому что их стало много. Они поделили мир и сказали, ну, нам хватит. На наш век хватит. Мне вот такой континент, тебе Австралию, тебе там такой континент и все. И, ну, меня уже как Бога должны же почитать. Была сделана двухходовка. Они поставили себя вровень с Прабхупадой, а потом Прабхупаду убрали, а остались сами. То есть были реальные мурти, стояли. И они были наравне с ними. Это вот в этом смысл, что они для чего изменили? Ну, под себя изменили. В общем, все изменения направлены на укрепление власти сатанистов в Искон. Почему я так смело говорю сатанистов? Потому что Искон сделали сатанисты. Искон сделали сатанисты, без их денег не было бы ничего. Прабхупада не настаивал на организации, он сказал, ну Искон так Искон, не Искон так и без Искона Харе Кришна будем прекрасно повторять. Будет мешать, значит, ну выйдем, да и все. Ну потом приравняли вот эту организацию, и организовали его, ну они были гомосексуалисты, в том числе вот эта Малати, которая говорит, ой, я так Прабхупаду люблю, и он меня так сильно любил, ее муж открытый сатанист, она открытая сатанистка до сих пор. Когда последний раз приехала в Москву, говорит, почему гомиков не вижу? Должны все присутствовать. Категории. Почему не вижу? Так, сейчас она такая обритая, страшная стала. Вот. Ну, демонические черты лица. Если кто-то ее молотку даже видел, может заметить. Вот. И вайшнавы. А так как и христиане, как и буддисты, они все люди мертвые. Вот старший сказал, так и сделали. Ну, эти как мимозы, да? Рабы, зомби-мертвецы. Как Иисус, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Вот мы тут и хороним. Вот пишет человек тоже, как этот пользователь нашего сайта. Очень мне нравится. Принципиально тотальное насаждение почтения в Искон ничем не отличается от тривиальной дедовщины в вооруженных силах среди солдат. Или от поведения подопытных крыс в моделировании социальных отношений. С той разницей, что в дедовщине хоть какой-то смысл есть, и все открыто. Там это называется неуставные отношения. А в религии дедовщина это уже уставные отношения. Вот а дальше пишет этот, как его зовут, Андрей Рауш. Я, конечно, знал, что Библия уже вся исправлена, что книги Прабхупады уже успели отредактировать, но я недоумевал. И теперь после лекции Виктора Федоровича очень внимательно читаю каждое слово предложение и думаю, где еще тут подмена. И вот пример. «Всегда думай обо мне, и ты моей милостью преодолеешь все препятствия». Текст 58-56. Что означает фраза «думай обо мне»? Мне непонятно твердить махамантру Харе Кришна, что ли? Так как я, когда чем-то занят, например, человек на войне, или ему надо принять решение, то просто не до махамантры. То что значит думать обо мне, не совсем понятно. Мне было бы понятно, если было бы написано «всегда слушай Параматму в своем сердце». Так кто же вам разрешит так интерпретировать? А людьми как же управлять тогда? Понимаете, посмотрите, как интересно. Человек сам догадался и сам понял, как эту фразу надо интерпретировать, а не как там написали. Повторяйте, повторяйте, мы повторяем, и еще раз написали полную махамантру, типа мы ее не знаем. И кто в сознании Кришны, тому все хорошо. А кому все хорошо? Кто подчиняется старшим и повторяет махамантру. Дальше пишет человек. В такой формулировке, хоть и понятно, в каком ключе надо думать, тут все просто. Это похоже на язык Прабхупады. Я думаю, такая формулировка имеет больше смысла не только в этом стихе, но и в многих других. И откуда взялось это число 16 кругов? Это же 2-3 часа, я понимаю, если б я был на пенсии, мне особо нечем было заняться. 2-3 недели готов повторять, чтобы отмыться. Но действительно не всю жизнь. Шьямакунда и его это, жена Арчи Деви приходила и говорит, 2 недели повторять, и ты очищен полностью. 2 недели. 2 недели. Но не всю жизнь. У человека здравый смысл. Сколько рассказывались там этих притч, историй, что какой-то там охотник, он повторяет вот это святое имя, ой, святое имя, без него там никак. И потом какой-то пришел путник, а этот охотник, он там, ну, типа святой такой, да, пришел путник и сказал, а где это твой отец, а отца не знаю, а скажи, сколько надо повторять штук, имен? Он сказал, сын сказал, ну, 3 раза, наверное, сказать и все. Он говорит, Три раза, да, ну, Стас спокойно ушел. Отец пришел, расспрашивает, он говорит, я сказал три раза, негодяй, одного раза хватит. Одного раза хватит. Ну, я понимаю, там это появились какие-то хиты, хиппи, и надо, чтобы как-то их оторвать на некоторое время от их глупостей, от их мыслей. Надо выключить этот мозг, который с бешеной скоростью несется вообще в какую-то преисподнюю. Надо было оторвать. Но это хиппи на некоторое время. Вот. Ну, это не пожизненно. Вот. Оторвать. И то, история такова, он им дал сначала 64 клуга, они пришли и сказали, Прабхупада, невозможно. Он сказал, ну так, ну, а что ж тогда, ну давайте 32, а не 32. Он говорит, нет, это невозможно, невозможно. Ну ладно, тогда 16. Ну и все. А потом они спросили, а что это вот, так свободно, 16, там 32. Он говорит, ну я эксперимент на вас ставил, ну мне... показалось так. А Индрадюмна с вами, который вот уже позже пошел, он приехал в Африку, а там такие, ну, дикари. Он им сказал, говорит, ну, с вас и 8 хватит. Вот так вот. То есть это делает такое вот жестко, 16, такое канонический, вообще маха-мантра вообще не является ведической мантрой, и ни в каких ведах ее не записано. Чтоб знали. Это такой просто бренд. А я не говорю, что она такая там плохая, ну и посмотрите, она не ведическая. В ведах ее просто нету. Вот. Вот. А там, а вот он пишет, все кришнаиды ссылаются постоянно на этот текст, где в Бхагавад-гите три раза повторяется Харирнама, Харирнама, там, мол, повторяй мое имя, будет тебе духовный мир, и мол, Господь аж целых три раза подряд для нас тупых повторил, чтобы мы это усвоили. Такова их обычная аргументация. Хотелось бы услышать комментарий Виктора Федоровича. Ну, я это уже почти сказал. В чем смысл стиха, почему и зачем Кришна говорит повторять святые имена Бога? Вообще, этот вопрос подобен... Ну, я про него сказал, а откуда это вообще взялось, но вот это сам вопрос. И говорится, что маха-мантра главная, вот это и есть наши дела. Это, знаете, может это круто отвлечь от настоящих дел. А особенно от политики, например, что с нами делается, и где ИСККОН принимает очень такое серьезное. Вот это, знаете, как Бхактивинода Тхакур, он, когда написал свой Бхагавата Пурану, он написал, то есть это Шримад Бхагават, он говорит, эти все рассказки здорово, но самое главное это раса. Раса. Раса это взаимоотношение с Богом. Как ты с Богом относишься? Потому что как ты с ним взаимодействуешь, от этого твое призвание, предназначение. Ты можешь быть как с другом, и ты уже такой вот везде вхож. Ты можешь, ну, понимаете, да? Это, ну, твой уровень взаимоотношений, твой уровень любви. Чем больше у тебя уровень любви, тем больше тебе дадено, так сказать, будет. В том числе судить вот этих вот негодных правителей или мелких там ставить на место. Вот. Так и здесь. Вот маха-мантра, маха-мантра. Подождите. Это что, самое главное? Самое главное. А я хочу сказать, что поскольку воры в ИСККОН были с самого начала, они его, кстати, возглавили. Вот. То маха-мантра очень здорово отвлекает. И знаете, она отвлекает от чего? Вообще от всего. Ты становишься вот таким вот. Таким чистым. И от алкоголизма мало чем отличаешься. Я пробовал. Повторяю ли я маха-мантру? Да, повторяю. Сколько? По-разному. Бывает больше 16 повторяю. Раньше, знаете, как это делал? Когда мне что-то была какая-то плохая ситуация, безвыходная сегодня лекция, да, такая безвыходная ситуация. Я просто одевал кроссовки и бежал. 30 километров, 50 километров, 40 километров, пока не выбежался. И прибегал таким здоровым. Как-то разряжался. Челентан там дрова колол. Кто-то скажет, а ты что вот это сравниваешь, такие вещи? Да, сравниваю. Потому что сидишь, ну, удобно. И духовная практика – это не бояться. Духовная практика. Кто-то мне говорит, вот смотри, живые люди, это какая-то не духовная практика, это какая-то это социализация, адаптация. Вот эти живые люди, они там какие-то понаделали себе паспорта, идут к правителям, и те правители не знают, что с ними делать, и они вынуждены уступать, и они не могут никакие войска на них направить. Что же это такое? Духовная практика – это быть вот с Богом, это слушать свою параматму. А я хочу сказать, что духовная практика – это не важно, что ты делаешь это без страха, и от этого изменяется мир. Вот это духовная практика, то есть дух тебе работает. Бог может все изменить, сам ты ничего не можешь изменить. Вот когда ты не боишься, это и есть духовная практика. Как ты это будешь делать все равно? Кстати, Прабхупада не говорил, что махамантра это самая такая махамантра. Почитайте его письма, которые торжественно сжигали на одном фестивале, письма Прабхупады сжигали, потому что они, видите ли, не от Искона были напечатаны, а от читания Сарасват Матха. По-моему, да. Или нет, и от ритликов каких-то. Но это были истинные письма Шрилы Прабхупады. Он говорит, да повторяйте любые имена святые. Вы просто святых повторяйте имена. То хоть там Радонежского, там, хоть Саровского, хоть каких-нибудь повторяйте. Мы повторяем вот Хари Кришна. Но разницы нету. В силе имен разницы нету. Не надо с этого делать бренд, как у пепсиколы, что наша махамантра самая махамантрская, самая сильная. Самая сильная, если ты с Богом, а как ты с ним зацепишься? Ну какая тебе разница? Какая разница? Это хороший путь, да, хороший путь. Но когда нам смелость, победу, силу, все вот эти атрибуты смелости просто зарубили, то она ни к чему твоя махамантра. Махамантра, потому что ты на материальном уровне, а махамантра на материальном уровне закрепляет тебя еще больше. Потому что это просто орудие. Орудие. Святые места, как и махамантра, они не делают тебе больше чего-то. Они увеличивают то, что в тебе уже есть. Если ты гнилой придешь, там сгниешь совсем в святых местах. Монахом там сделаешься. Если в тебе что-то хорошее, то это тоже увеличит. Это как увеличительное стекло. Оно что обостряет. С помощью чего? С помощью безвыходных вот таких острых ситуаций. Потому что если ты такой доходяга, тебе болезнь усугубляется. Если у тебя тенденция идет к здоровью, вот эта тенденция увеличивается. И ты совсем выздоравливаешь. Куда ты идешь? С какими мыслями? Мысли материальные – это вниз. Мысли духовные – это вверх. Вот и все. О себе или о других. В общем, критическая ситуация – когда она происходит, обычно человек не один. Ну, мало таких Робинзона Круза, и он один, больше никого нет. Во льда где-то застрял. Обычно это в коллективе. И критическая ситуация, коллектив сразу колет на четыре части. Первое, спасается бегством. Титаник тонет, или пожар где-то, или что-то. Спасается бегством. А вторая, впадает в ступор. Такие хлоп, и захлопнулись эти мимозы. Да. Третья, начинает истерить и говорит, я буду всем жаловаться, они привыкли, что все там хорошо, и все кто-то за что-то отвечает, ищет виноватых. И только четвертая часть, и эти четыре части примерно равны, они примерно по 25%, что-то начинает предпринимать. И мы сегодня говорим о тех, кто что-то начинает предпринимать. Статистика не очень, три четверти по-разному, но они ничего не делают. Ну, только мешают. Бегство, значит, давят друг друга, кричат, в ступор впадают. Тоже, ну, надо что-то делать. Надо что-то делать. И поэтому, и дело не в том, в общем, дело в том, к какой группе ты присоединишься. А ты присоединишься, только у тебя четыре варианта. К какой-то группе. Вот подумай. Впадать в ступор, спасаться бегством. Или там орать, кто в этом виноват. Как по-вашему, какая из этих трех? Ну, каким бы их выстроить?
Спасаться бегством. Самое... Мимоза самая...
Да, которые вот так вот, это самый низ, самый отстой.
Потом спасаться бегством, это хоть какая-то это.
Не, спасаются бегством, они хотят что-то, хотя бы что-то делать. Которые орут, где виноватые, а ты тут сам горишь или тонешь. Ну тоже глупо. Да, они напрягают других. Ну а те, которые предпринимают. Итак, а вот теперь такие советы, ну, практические советы. Во-первых, что надо в этот момент осознать? Это вообще при абсолютно любой ситуации. Что нужно осознать? Ну, понять. Потому что прекратить эту панику или орать там на других. Вот. Во-первых, надо подумать, что... Ну, это для того, чтобы мозг успокоить. Потому что если мозг воспаленный, ты ничего не придумаешь. Надо подумать, что это не самая страшная ситуация. И бывает, что у людей бывает хуже. Ну, такой совет. И он, кстати, не глупый совет. У кого-то смертельно болен ребенок, например. Кто-то вообще без рук, без ног там ходит, как-то существует. У кого-то там страшная болезнь, прогерия. Страдает человек, ну, стареет, и он уже в 20 лет глубокий старик. И со всеми признаками старости у него уже там ничего не работает. Пропадает. Такая страшные такие болезни есть. Кому-то есть еще хуже. Вот. И, то есть, я, ну, потому что... Критическая ситуация, вот хуже, но вообще никому ничего нету. И паника. Я самый последний в очереди. Если я хотя бы в середине стою, уже хорошо, да? Вот первое, что надо подумать. Записали себе там на корочку, да? Ну, есть же реально хуже? Есть. Вот войны нет, уже хорошо. Ну, горячий. То есть, вторая. О чем еще, что надо осознать, что абсолютно любая критическая ситуация очень часто бывает поворотным пунктом к какому-то счастливому изменению вашей судьбы. Даже не буду перечислять, практически все фильмы об этом говорят. Куда-то вляпался, потом нормально женился, то есть никто вот так вот потихонечку, это так, критическая ситуация сразу взлет. А когда ты там додолбишь свое счастье, там по миллиграмму оно еще не сильно радует. А вот критическая ситуация. Всякая критическая ситуация к чему-то. Неважно, это не надо сейчас думать, а... То есть надо понять, что она для чего-то. Не за прошлые мои грехи, или не просто там не повезло, а оно для чего-то может быть. Поэтому это не значит, сейчас жду, что на меня свалится. Это свалится в результате моих действий, который переформатирует мое сознание, и тогда мне надо, можно будет вручить вот этот вот суперприз. Советы все бросить, когда критические ситуации. Все бросаю и начинаю с нуля. Песен таких полно, все с нуля. Начнем сначала. Такая песня есть. Это советы слабых людей. Прежде чем кого-то слушать, приходит и говорит, начни все сначала, да брось ты это все. Тебе не повезло с этой работой, да просто, ну, с этой, советы слабых людей. Потому что прежде чем слушать советы этих людей, посмотри на уровень этого человека. Если у него в жизни все не клеится, если у него недостаточно, ну, жизненный уровень, здоровья, энтузиазма, что он друзей у него мало, не надо таких людей слушать. Потому что Бог не позволит таким слабым людям, а это неверующие люди, давать дельные советы. Потому что если я такой кривенький, плохенький, и кому-то дам совет, ему повезло, я потом всем буду говорить, ну, моя школа. И я тоже буду как дивиденды. Он не дает этим людям даже дивиденды. И он только через смелых людей, пускай не таких вот... красивых, а вот смелых людей, божьих людей, даст совет. А потому что смелый человек, он даст совет, он просто радуется за него, а не ходит. Вот. То есть неудачник не может дать удачный совет. Это аксиома. Я знаю людей, которые неудачники по жизни, они ко мне приходят и рассказывают какой-то вот такой проект. Я уже не слушая его, понимаю, что вот в это место лучше не ходить. И то есть это он мне принес, это потому что через него, через этого человека ни одного хорошего решения за всю жизнь не было. Ну, если подойдет сильный человек и даст какой-то совет, он никогда не скажет, что это надо все бросить. О чем еще можно думать? Нужно думать о чем еще? Что бы ни происходило, как бы ни происходило, кто бы как бы не был виноват, это все в прошлом. Не надо, сейчас не время разбора полетов. Сейчас надо заняться настоящим. Я стою перед фактом, перед какой-то ситуацией, надо ее разгребать. Разбор полетов, когда ты справишься с ситуацией. Вот тогда разбор полетов. Я еще раз напоминаю, что параматма проявляется сначала как Шива, ты бросаешься на амбразуру, пьешь яд какой-то там, ну, разгребаешь ситуацию, потом как Брама, ты понимаешь, что к чему, разбор полетов, и потом ты уже в новом уровне, как Вишну. Как Вишну он дает, потом наслаждение дает. Ну, это сначала там, то есть Камма всегда в конце. В конце, это после Дхарма, Артха, потом только Камма, да, потом Камма. Ну, потом Мокша, это когда тебе уже ничего не надо, тебе не надо отдыхать, тебе не надо это Камма, хотя оно у тебя все равно будет. Так, это о чем надо думать. Да, и, кстати, рубить с плеча в этот момент не надо, потому что мы хотим обрубить, потому что это больно, потому что это рубить с плеча — это качество хорошего человека, но не в данной ситуации. Когда критическая ситуация, тут с плеча не надо думать сильно много, но и рубить с плеча не надо. Надо просто что-то разумное сделать, разумное, не потерять разум. Рубить с плеча надо немножко в других ситуациях, это не сегодняшняя тема. Что можно предпринять? Ну, вообще, методы выхода из трудных ситуаций, их там миллион, но все они сводятся к одному. Поднять свое туловище и начать действовать. Пускай даже неудачно, пускай не в ту сторону. Я напомню, что Кришна говорит всем, кто его слушает, что твое дело перебирать ногами, а направлять тебя буду все равно я. И ты никогда не придешь туда, куда я не захочу, чтобы ты пришел. Я там железобетонную стену поставлю. Ты ноги переломаешь, но туда не придешь. Веду тебя я. И поэтому надо поднять туловище и начать что-то действовать. Что-то начать действовать. Я вот видел какой-то фильм, когда полярники, советские полярники застряли в Антарктиде. И помощи нет, самолет пока долетит, рация что-то не работает. И командир их не там... вот этой группы, чтобы они просто не пали духом, а там как бы прохладно в Антарктиде, да, и у них замерз генератор. А генератор замерз, значит, холодно. И вот они в этих шапках-ушанках там, и он их заставлял заводить генератор. И они его заводили уже там 500 раз, он не заводится, он замерз. Замерз, и что-то там не хватает. Там... И он говорит, давай, 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 давай. И потом они... А тем временем кто-то там нашел другое решение. Его спросил, зачем мы заводили? Он говорит, я знал, что он не заведется, но они должны быть чем-то заняты, эти люди. Иначе паника бы уничтожила всех нас, мы тут бы перемерзли все. Вот это был не просто спорт, а для мозгов. Итак, надо просто поднять свое туловище и начать действовать. Вроде бы так просто. Ну как вот, если ты уже изнурен, порабощен, тебе дали по голове этой ситуации, мозг выключился, я весь в панике, как это сделать? Я практически парализован. Надо сделать это пошагово. Пошагово. Просто ситуацию разбить на шаги. Сначала, потому что если я сразу не могу все это сделать, и как представлю, что это надо делать, все, а может не надо ходить? Надо ходить, но пошагово. Первое, значит, охлаждение мозгов и подготовка. Значит, перестать паниковать, потому что, ну как? Значит, перестать строить из себя жертву, потому что если я начинаю строить из себя жертву, значит, я просто хочу свою панику как-то оправдать, что я не зря паникую. Это значит, у меня в мозгах уже второй этап наступил, что паника уже утихла, я просто жертва. Была сначала паника, а потом жертва. Синдром жертвы – это как анальгин от паники. Вроде бы хорошо, но плохо, потому что панику надо прекратить. Ее не надо анестезировать. Паника осталась, потому что смысл паники – я перестаю разумно действовать. Если строю себя жертву, я уже разумно думать не могу. Поэтому охладить мозги и перестать паниковать. Если я уже подумал, что я жертва, значит, это надо перечеркнуть, вернуться в панику и проанализировать. Ну, а что, собственно, произошло? Как один человек колол дрова и ляпнул себе по пальцам. Ну, дровяняк удержал, и так раз, у него там два пальца. Он так посмотрел и сказал, так, минус гитара, минус там то, а что есть, то есть. Ну, потом ему эти пальцы, он это в мешочек там, в морозилку, ему там как-то срастили даже. Вот. Но он перестал паниковать, и в результате у него все, если бы он запаниковал, он бы так остался без этих пальцев. Что, ну, в принципе, ничего страшного. И без этого проживу. Может быть, даже неплохо, а может быть, даже еще и лучше. Вот, потому что в панике мозг расходует огромное количество энергии на эмоцию и на решение проблемы сил больше не будет. Все так вот, пары спустил и все, сидишь умиротворенный. А эту силу можно было пустить на решение проблемы. Ну что такое паника? Следующее. Найти точку опоры проблем. То есть проблема, она одна. Не надо хитрить и обманывать себя, искать вокруг все и около. То есть когда появляется какая-то неприятность дома, по работе, в здоровье, всегда есть что-то, что породило все это. Это может быть какой-то один человек. Куча неприятностей. И мы можем эти неприятности решать, но вот этого центрового человека оставлять в покое. Если мы вытащим эту проблему центровую, если ее решить, то остальные сами растворятся в воздухе, как будто их и не было. Мы боимся вот этого центрового чего-то решить. Вот надо вот эту решить, и тогда все остальные неудобства самоустранятся, потому что они вторичны. Если мы их будем решать, генератор является вот этот человек. Надо с ним что-то порешать. Разумно же. Вот. Более того, если ты с ним порешаешь, практически мгновенно все рушится, потому что когда ты с ним порешаешь, у тебя такой энтузиазм появляется, и ты уже понимаешь, тебе проблемы не проблема. У тебя появляется подъем, потому что, ну, если ты это решил, то ты этих-то вот как семечки. Это есть такая притча, ее рассказывают кто во что гораст, во всех конфессиях, деноминациях рассказывают. Ну, я слышал это, и атеистка рассказывает, там профессор говорит своим ученикам, ну, решил их проверить на сообразительность. Он говорит, вот жизнь, она такая штука. Он берет, или гуру это говорит, пускай, огромную такую бадью или ведро, и берет такие крупные валуны. Бах-бах-бах, говорит, ведро полное? Они говорят, полное. Он берет тогда щебенку, протрусил, говорит, ну а сейчас полное? Что-то добавил. То есть они не поняли, что оно было пустое. Ну полное, он взял песка еще насыпал. Раз, полное ведро. Они, ну теперь-то уже полное. А он пил чашечку кофе и так раз еще кофе вылил. И там ничего не прибавилось. Ну а сейчас полное, они уже молчат, говорят. Ну, говорит, еще жидкости можно добавить. Но если вы это будете делать в обратном порядке, это все ведро не поместится. Поэтому надо начинать с крупных проблем. Холодно, закрой дверь. Не надо в окнах там затыкать ваткой. И так далее. Крупную проблему решить надо. Дом этот бардак, сначала кучу мусора вынеси, и потом будешь там это пыль с полок. Потому что пока пыль с полок будешь выносить, опять будет эта пыль на полках. Крупная, Если валуны, если сначала воды налить, потом там песка, потом это, валуны будут торчать из ведра. И серьезные моменты жизни, ключевые моменты, проблемные моменты, те, которые позволяют тебе когда-то выше и дальше, ты никогда не решишь. Твоя жизнь, это твое ведро, будет заполнено всегда битком, мелочами. И хорошо, если эти мелочами, мелочи, которые вот окаймляли твое предназначение, тоже очень черти чем оно вообще заполнено. Заполнено решением вот этих проблем, которых вообще на них тратить время не надо. Крупное решил, и это бы решилось все. На них время тратить не надо, потому что это в программу не входит. Они появились как следствие, что не хочешь вот то решать. Вот. И перезагрузка. Вот когда ты это решил, значит, давайте это сначала успокоил. Сначала надо о чем подумать, потом надо что сделать. Потом перезагрузка, потому что проблема получается так. Всегда это какой-то живой источник или неживой источник. Сначала тебе идет долбление мозга, потом усталость мозга. Потом ты все ценности, которые нельзя никогда забывать, эти выбрасываются. Потом идет загрузка какой-то проблемы, и вот ты с ней. И вот ты уже не ты. И потом вот, когда ты освободил это все, решил главное, тебе надо перезагрузиться. Как? Какие варианты есть перезагрузиться?
Выспаться.
Выспаться. Отлично.
Лечь там в 9-10 лечь.
Ну да. Обычные такие вещи. Перезагрузиться, да. Просто цикл какой-то пройдет, перезагрузка. Вот каждый наш сон — это перезагрузка, если это правильный сон. Кстати, вот эта чашечка кофе, про которую профессор говорил, когда ему сказали, а что ни воды не налил, он мог вот ливануть же там еще полведра воды. В чем смысл, что вы свой кофе туда вылили? Он сказал, как бы вы ни были загружены, вам всегда будет время поболтать о своих удачах, победах или неудачах с друзьями. У вас всегда останется время на общение. Всегда. Если вы думаете, что если вы все будете успевать, у вас некогда будет поговорить, будет время. Будет. Ну, надо в правильном порядке просто это делать. В правильном порядке. Итак. Перезагрузка. Ну, вообще это такие специфичные методы, каждый по-своему. Есть самопрограммирование. Это значит, человек говорит, что вот эта ситуация, та это ерунда. Он не признает сложность ситуации. Ну и молодец. Но не все могут не признавать сложность ситуации. Сложных ситуаций действительно нет, они всегда простые. Но есть люди, которые вот пользуются вот таким методом. Они не признают, что ситуация сложна, и она действительно становится. Фактически это можно сказать как самопрограммирование, или самогипноз, или аутотренинг. Но я это называю истинная вера. Но нет сложных ситуаций. Почему? Потому что Бог не дает. Вот мне не дает. И никому не дает, если ты сам и не выдумаешь. Вот. То есть не признает. Потом еще такой метод есть, который кому-то подойдет, кому-то нет. Надо посмотреть, в какие силы ты веришь. Веришь ты в себя? Веришь ты в Иисуса Христа? Веришь ты там в какого-то Бога, как-то по-другому называется? Может быть, ты веришь в единую волновую оболочку какую-то там, да? Брахман. Любая вера тебя поддержит. Есть целая глава Бхагавад Гиты разновидностей веры. И они все работают. И написано, что Бог поддерживает любую веру. У меня есть товарищ Николай, который в России построил себе двухэтажный дом один. Ему немножко помогала жена и сын. Двухэтажный дом, это надо было, я не знаю. И я говорю, а до этого они жили, это хлебовозка, вот это кузов такой, да? Они его утеплили и там спали зимой и летом. Он выходил на все четыре стороны, он говорит, я верю в свою мать. она же умерла, он кланялся во все стороны, говорит, мама, не знаю, где ты, помоги. И с энтузиазмом он верил в это и построил. Есть такой механизм. Точка приложения, конечно, это второй вопрос, но она работает. Эффект плацебо по-другому называют. Он работает. Мы по образу и подобию, это творческий такой аппарат. Это когда включается сила. И эта сила какая? Вся сила от Бога же идет. То есть вот это второе. Третье. Эмоциональная разрядка. Когда все плохо, когда ничего не помогает, аутотренинг не помогает, веры никакой нет. Ну, бей посуду тогда, я не знаю. Бей посуду, поколотись головой об стенку. Помогает. Помогает. Я, например, ну, не посуду, я вот бегал десятки километров. Мне вот так помогает. В спортзал, там, изнуряй себя, там, мышцы. Можешь плакать. Уйти куда-нибудь и плакать. Разрядка должна быть. Разрядка. Вместе с разрядкой уходит вот эта плохая информация. И тебе вроде облегчение, и можешь трезво думать опять. Потом, на чем надо сфокусироваться? Вот простой здравый смысл. Смотрите, надо посмотреть, а что Бог мне оставил? Что Он у меня забрал, а что Он мне забрал? На чем можно сфокусироваться? Так, вот мне надо деньги. У Лехи могу занять деньги, там, ну, машину может продать, может что там, что еще. Ну, что я еще могу сделать? Там, Алексей Борисович может какой-то там мне может дать совет. Вот так вот. Какие у меня ресурсы вообще есть? Раз, позвонил или выписал себе на бумаге. На бумагу выписывать обязательно, потому что мозг больше трех вещей обычно среднего человека не держит. Если пишу, что у меня плохо, что мне надо сделать, выписываю на бумагу, я этим разгружаю мозг. И он начинает способным быть думать. Если они у меня там, я думаю в голове, а когда я выписал на бумаге, я успокаиваюсь. Ну, такой вот простой совет. Выписал на бумагу. Вот. Надо понимать, мы думаем, что у нас мозг, это же такой компьютер, это такой процессор. Да, это процессор, это компьютер, это похлеще и покруче всех процессоров. Но когда у тебя паника, он у тебя испорчен. Поэтому надо оттуда вывести паразитические программы. И чтобы они лежали отдельно, и вот это заработало. Ты смотришь на них и знаешь, что с ними делать. Но пока они там крутятся, жужжат, ты ничего не способен. Вот. Тут переоцениваем мы себя. И тогда у нас появляется картина перед глазами, которая целиком не могла бы уместиться, когда вот эти там вирусы вот эти вот вирусы. Ай, проблема, ай, плохо. И вы думаете, что это только для вот этих глупых там идиотов? Нет, вы вспомните вот этого Штирлица, да? Вот когда он думал, там, кто же там, перед кем там, он там рисовал какие-то картинки, вот так вот, менял их местами, не со спичек что-то там выкладывал, думал, да? Он это освобождал мозг, смотрел, выкладывал ту картину, смотрел и приходил к решению. И выворачивался из любой ситуации. Вот эти его монологи. Помните, да? То есть он этим пользовался. Вот. Вопрос, который нас мучает, с ним то же самое надо. Его надо не просто проговорить, его тоже надо на бумагу.
Захотелось повыписывать,
да? Я вам дам конспект. На бумагу там, вот у меня есть проблемы, я выписываю, что я могу, вот нет денег, да. Позвонить президенту страны, вот можно писать самый бред. Причем этот бред даже может стрельнуть, не то что президенту страны там и сказать, слушай, денег нету, а я гражданин, может, а вдруг это стегнет, да? Вот. Вот, или что там. Или пойти в такой, в какой-то дом с привидениями, как там этот Том Сойер, там Гекберри Финн, и там и откопать какой-то клад. В общем, всякую дрянь писать вот так вот. Пишешь, 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 пишешь. И вдруг твоя рука на 7-8 варианте напишет то, что реально может случиться. Потому что, когда ты пишешь вот эти вот фантастические вещи, ты, оно может и смешно, и наивно, но ты выходишь за вот рамки представлений, потому что решение проблемы лежит вне зоны и досягаемости этой проблемы. То есть, ну, что-то новое надо. И вот ты пишешь, 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 потом, о, а почему бы и нет, а почему бы не попробовать? И вот оно получается. Так вот. Хотя вот эта писанина имеет еще второй момент такой. К нам когда-то приезжал Рама Рупа и говорит, хотите с Богом поговорить? Мы говорим, да, конечно, прямо сейчас пишите ему письмо. Раздал вот такими 7 листочки, если пишут свою проблему. Пишите проблему свою. Если так пишут, быстро-быстро-быстро. Он говорит, 30 секунд вам, ну уж, и когда 30 секунд, ну, сильно там не размышляешь, да, примерно знаешь. Раз, раз, раз. Быстро перевернули листок. 15 секунд пишите ответ, и все тух-тух-тух, и потом, когда все прочитали, это был действительно ответ. Нас мозг знает ответ, но когда время ограничено, и у него нет времени испугаться и отвергнуть его, образовать какую-то философию, которая говорит, что ну, это не обязательно, и может это не духовно, и все получили ответ. Все говорят, как разговаривать с Богом? Да Бог по тебе говорит, потому что ты с ним сильно споришь просто. Сильно споришь. Вот и вот это вот такая же штука. Когда мы хотим изменить ситуацию, нам надо измениться самим. А для этого изменить наши представления. И поэтому надо писать, позвонить президенту и все такое. Изменить представление привычное. Пускай они будут фантастические, но оно будет промежуточным звеном к чему-то другому. Вот. Вот, потому что, я не помню, кто-то сказал... Ибо самая большая наша глупость – это все делать как раньше, то же самое, и надеяться на какой-то другой результат. Надо что-то сделать другое. Если мы одно и то же делаем, делаем, делаем. Ну вот. И в критических ситуациях многие из нас пытаются делать не то, что действительно необходимо, а то, что я хорошо умею делать. То есть то, что я делал раньше. А критическая ситуация, на то и она и критическая, чтобы... заставить тебя сделать то, что ты раньше не делал. Раньше не делал. Чтобы ты психанул и сделал что-то другое. И люди вообще редко делают то, во что верят. Они верят вот в это. Ну, и, короче, они делают то, что удобно в данной ситуации. Но потом, конечно, об этом жалеют. Ну, кому я это говорю? Вывод такой, что тупиковых ситуаций не бывает. Я, правда, не помню, кто сказал. Бывают тупые люди. Тупые люди и несмелые люди, я ставлю знак равенства. Потому что смекалка от Бога, а несмелый человек, он боится сделать то, что Бог ему предлагает. Вот и все. Вот и все. Хотел вот это все говорить, наверное, это не буду говорить, потому что смотрю, и мне самому не интересно. Ну, прочитаю только изречения великих, великих. Или суперсовет. Если ты совсем потерял мотивацию, если ничего тебя уже не реанимирует, то суперсовет такой, это максимально отключиться от дел. Вообще, ну, впасть в такую... То есть, когда вот ты типа смирился с поражением, как себя можно оправдать? То, что для тебя важно, и ты что-то потерял, а потому что другой человек из-за этого что-то выиграл, ну тот человек-то выиграл, Может, для него то, что он выиграл, не менее важно. В спарринге, в боксе, например. А что это тебе обязательно? Вот я вот с Алисой в шахматы с дочкой играю. И я всегда проигрываю. Но иногда я выигрываю, чтобы ее приучить к поражениям. Если она все время будет выигрывать, то потом она в шахматы сыграть ни с кем не сможет. Вот и так Бог тоже у нас тренирует. А как ты в поражении? Как ты в поражении? А вот Бог ушел, да? Бог ушел. Что ты это? Что ты будешь делать? И вот великие говорят, чем больше времени проходит, тем больше сжимается пружина мотивации. В один момент вам настолько надоест бездельничать, что пружина разожмется и с огромной силой вынесет вас обратно наверх. Когда ты отключился от всего, вот когда уже ничего не помогает, пружина будет сжиматься. Плохая ситуация может дать человеку возможность родиться заново. Ваша сегодняшняя проблема в контексте всей жизни – сущая мелочь. Она не определяет вас как личность, не является отражением всей вашей истории. И какое значение это будет иметь через 5 лет? Подумай. Раз плохо, а через 5 лет это будет, да, посмеемся. Или есть такой, вот у тебя есть лучший друг, и он оказался в такой ситуации, потому что самому себе трудно давать советы. Представь, что ты это не ты, а ты себе даешь совет. Потому что чужому человеку давать советы лучше. Дай сам себе совет, как бы со стороны. Попробуй, выйди там из себя и самому себе дай этот совет. Потому что кто-то в какое-то произведение, было примерно такой текст. Она порой терялась в сложной ситуации, но когда у кого была сложная ситуация, она всегда безошибочно давала всем советы. Безошибочно причем. Вот такой момент есть. И я, наверное, буду заканчивать. Текст 59, глава 18. Если ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, ты выберешь неверный путь. То есть, если ты остановишься в этой ситуации. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Не мытьем, так катанием, да? Верховный о Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, словно они находятся в машине, созданной материальной энергией. Предайся ему безоговорочно, о потомок рода Бхараты, по его милости обретешь трансцендентный покой. Оставься религии, просто предайся мне. Я хочу сказать, что в чем тут сложность? Сложность в том, что Бог ведет нас по лабиринту, нами самими же и их созданными. И мы не знаем следующий, мы в каждом лабиринте выход есть, но нам хочется его видеть насквозь, чтобы там свет в конце тоннеля. В нашей жизни приучись идти без света в конце тоннеля. Когда свет в конце тоннеля, у нас сразу образуются какие-то силы. Это как там, это не анекдот, это была реальность, там ползут по барханам пустыня, изнемогают, и кто-то выполз на бархан и видит там не мираж, а действительно какой-то оазис и вода. Как те там подорвались, которые только сейчас просто вздыхали, и бегом побежали к воде. Стали там налакать на четвереньках. Сразу, откуда силы? Когда есть свет в конце тоннеля, очень хорошо, ну, ты должен приучиться, что свет в конце тоннеля должен вот здесь вот быть. И конца тоннеля нету. Вот здесь у тебя он должен быть. Вот. И Параматма подскажет как-то. Ну как-то она подскажет. Она подскажет не обязательно, тебе скажет конкретный текст, что там будет. А у меня есть статистика. Люди, которые там... Одно там жена умерла, у одного там дети, там страшные вообще вещи. И вот он и едет, вот один человек рассказывает, он едет в автобусе со смены или на смену, он уткнулся лицом, и вдруг там вот это радио там, или шансон, или что-то там светит незнакомое, звена, помните, да? Снова мы оторваны от дома. Герман поет еще, та еще Герман. И он и все слушают эту песню, но для него он... И он заплакал что-то в это там в окно, вот это замерзшее. и понял, что не все потеряно. Вот, вот. Смысл, вот, вот парамат, вы понимаете, почему один и тот же текст, одна и та же мелодия, звуки, все же одинаково слышат. Но парамат может так изменить, ты как-то что-то воспринимешь. Или там вот такая песня есть. «Но мой плод». Там не так уж плохо, Лоза поет, да? Лоза. Другой тоже человек, я читал его такое откровение, было это все напрочь плохо. Он послушал и думает, а мой плод тоже так, не так уж и плох. Вот. Можно плыть дальше. Плод-то мой устойчивый. Вот. То есть разными путями Параматма подсказывает, но она подскажет. Иногда для этого ничего не надо делать, иногда просто знать, что вот она есть. Она есть, достаточно. И больше того, ну это, конечно, песни, которые не прославляют эгоизм, они уже целительны. Вот эти вот советские песни, они практически все под это вот. И современные песни, ну не знаю. Вот. Чем хуже ситуация, тем легче с ней справиться. Это аксиома. Чем хуже ситуация, тем легче с ней справиться. Почему? Это как болезнь. Потому что я сделал какое-то маленькое преступление против своего организма, и я его просто не признаю. Что это за это мелочь, такая ерунда? Нет. Вот из-за этой мелочи у кого-то там насморк, какая-то ерунда. А если у него онкология, он сразу говорит, да, я против своего зятя. Вот это вот подписал, и теперь вот он... Вот так вот. Я говорю, переписывай, он переписывает, и все. Никакой онкологии. Потому что, когда все серьезно, тогда ты понимаешь, что это действие серьезное. Когда болезнь несерьезная, ты ну ладно, лучше ее перетерплю. Итак, чем серьезнее ситуация, тем она такая непроходимая, тем легче с ней справиться. Не потому что она вообще справишься ты со всеми, но легче признать. Что надо сделать? Вот почему легче. Как окна Вертона. Как окна Вертона. Потому что дьявол делает вот как окна Вертона. По чуть-чуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть там, по чуть-чуть там, по чуть-чуть там. Это как лягушку. Если там потихоньку варить, то она сварится. А если сразу в кипяток, выскочит. И поэтому чем серьезнее ситуация, тем скорее ты выскочишь. Потому что меньше времени на размышления. На твои размышления. Меньше микрофона дьяволу, а Богу сразу. Бог сразу, он свою партию сразу за ним не заржавеет. Вот. И в любой ситуации, если хорошенько поискать, всегда можно найти хорошее. Это значит, не за что мне такое, а для чего мне это пришло. И самое простое. В Бхагавад-гите написано. Есть четыре типа людей, которые приходят к Богу. Это нищие, это которые хотят разбогатеть, они не нищие, но им хотят жить не просто, а хорошо. Это которые любопытные и эти, которые ищут Бога. Это материальные желания. Ищут Бога, почему? Потому что не нашли. Потому что еще не произошел между ними разговор. Они не дали запрос и не было ответа. Это и их называют махатмами. И люди говорят, что если с Богом надо что-то, это надо, ну что-то по-крупному такое. А что, о деньгах попросить нельзя? Вот нету денег. Мне спрашивают, а о деньгах можно попросить Бога? Я говорю, да. Его бы все можно просить, вот текст Бхагавад-гиты. Если попросишь, чтобы тебе деньги свалились на голову Богу, я пока вот не работаю, ничего, ну как-то. Тебя можно назвать махатмой. Можно просить? Да! Что, чтобы вот этот геморрой прошел? Да! И ситуация прошла? Да! Его можно просить обо всем. Для него калибр не имеет значения, он безразмерный. Для него это одинаково.
Так если у него там дела свои?
У Бога свои дела.
Ну, типа через меня.
Его дела это ты. И его дела почему-то стоят, потому что ты забуксовал. И поэтому самое важное дело это ты. И вообще эти дела не как его, а чтобы ты вырос. Вырос. Некоторые люди ну, которые совершили множество ошибок в прошлом, они считают, что а мы не имеем права просить. Надо стать святым, а потом просить. Первое. Бога можно просить обо всем. Второе. Каждый имеет право просить. Имеет право. Вот такая конституция у нас. Божественная. Каждый ребенок имеет право клянчить у родителя. И не важно, он там это нашкодил или не нашкодил, это не имеет значения. И они не думают, что они не имеют смелость, не имеют как-то слово такое заковыристое. Дерзновение, вспомнил, дерзновение просить у Бога. Мы им должны иметь это дерзновение просить у Бога за свою нищету, за разбогатеть, за все узнать и за Его увидеть. Мы можем просить это. Мы говорим, как-то вот говорю, он что-то помалкивает. Мы можем это просить, за его увидеть. Но надо просить там, где действительно твои проблемы. Твои проблемы – это повод с ним поговорить. Повод с ним проговорить. Когда все хорошо, нету повода. Скукотища. И Бог говорит, я приключение. И вот, если взять апостола Павла, он говорит, ну, я делал свою работу, ну, сверх это было приключение. Били меня каждый день там палками по 40 раз без одного, потому что 40 раз это смерть, по 39. Мертвого в море кидали, он там сутки там пробыл, потом раз очухался, да. Вот, и в кораблекрушениях, и злословили, и все, там посмотришь, такой терминатор. Но это, говорит, приключение. Почему? Потому что он был с Богом, он не страдал. И при этом он ни здоровья не пострадал, ничем. Исполнил свою миссию. Замечательно. Вот для чего проблема. Для того, чтобы с ним поговорить, потому что других тем неинтересно. Да тебе самому неинтересно о нем просить, он смотрит на тебя и говорит, о чем ты просишь? Тебе на самом деле оно не надо. О, за мою духовную жизнь. Чтобы у меня там возник энтузиазм. А ты этого хочешь? Нет. Ну все. Он тебе не будет это давать. Потому что если он тебе это даст, ты с тоски помрешь. Ну вот все. Тема была безвыходная ситуация, да? Так вроде. Если вопросов нет.
Вопрос есть?
Если вопросов нет. Ну и хорошо, что вопросов нет. На этом закончим.